Добрый вечер. Как вы себя чувствуете сегодня? Женщины, чувствуете себя более любимыми? Это да, это ощущение, оно должно прийти из вас самих. Ну, то есть, как у Пушкина, пришла пора, она влюбилась. То есть женщина сначала любима, потом появляется человек, который ее любит. Запомните это. Потому что на самом деле вы любимы с утра до вечера, 24 часа в сутки. Кто-то за вас дышит, кто-то обеспечивает вам все необходимое. Солнечный свет, кислород защищает вас от болезней. И все устраивается под руководством четким персоналом, который 33 миллиона ИТР работников, инженерно-технических, да, говорят древний текст. Вы не думайте о том, сколько вам надо вдохнуть и выдохнуть, правда? Каждую ночь, когда ложитесь спать, оно дышит само. Вы не думайте о сокращении правого желудочка, левого желудочка. Все естественным образом происходит. Сердце, сердцебиение, так надо ударить сердцем 3000 раз. Можно микрофон чуть-чуть зарегулировать, подзванивать? Чуть-чуть, простите, пожалуйста. Итак, дорогие мои, мы вчера с вами разобрали вопрос о том, что же такое. Еще раз вернулись к этому, и, может быть, кто-то не первый раз слышал, но это ценное, я думаю, для вас. Снова взгляд этот на то, что такое любовь, на два ингредиента любви. И мы с вами разобрали, что... Да, спасибо. Так, мы с вами разобрали, что... Или обсудили то, что составляющие любви — это... что такое? Давайте вспомним. Нет? Полная концентрация женщины. Вы можете про нее забыть. Это у вас диагноз. Для вас, в общем-то, один ингредиент любви. Я должна все сделать, чтобы у меня было всегда благожелательное отношение к тем, кого я люблю. А чтобы у меня было благожелательное отношение, мне что надо делать? Мне надо быть благожелательной к самой себе. Ну, то есть, чтобы кому-то желать Бога, надо самому его иметь. И когда женщина, мы с вами говорили, когда женщина приходит в соприкосновение с духовным знанием, то она что? Она чувствует себя великолепной. Иногда она чувствует себя великолепной вдруг и сразу же понимает, что Бог есть. Очень просто. Представляете, как можно от обратного, можно задействовать этот механизм в обе стороны. Если женщина заботится о себе, ее вера растет. Вера растет прежде всего что? В счастье, в то, что я получу все желаемое, в то, что какие-то есть высшие силы, которым я дорога, как-то я очень важна. И чем больше она в этом настроении пребывает, тем интереснее происходит, тем больше она открыта для того, чтобы заботиться о ней. И люди, которые готовы заботиться, появляются в их жизни. И мужчина чувствует, что вот удивительная женщина, которая достойна того, чтобы ее любить, и стала быть, и она счастлива, она уже счастлива на самом деле. Все, что мне осталось сделать, это только сделать ее счастливее. Любой внешний фактор, даже появление близкого человека или улучшение поведения мужа, там как-то особенно его как бы, ну, понимание, как надо себя вести в семье, там, все это срабатывает как увеличительное стекло всего-навсего. Но увеличительное стекло само по себе, оно никогда не меняет качество того, что находится под ним, правда? Никогда не меняет. Не меняет, оно просто увеличивает то, что там есть, верно? Поэтому любые достижения в жизни внешнего порядка, включая близкий человек рядом или какие-то свершения, достижения там, и так далее, оно просто увеличивает то состояние человека, которое он достиг. Если он чувствует себя счастливым, то вы увидите через это увеличительное стекло более счастливого человека. Если он несчастлив и одинок, то, скорее всего, и подавлен, то или он чувствует, что вот вся несчастливость от того, что у меня нет близкого человека, или близкий человек не так себя ведет, да, то это только портит отношения, потому что вы попадаетесь в зависимость от этой линзы. Вы думаете, что вы несчастливы, потому что муж мало зарабатывает или мало оказывает внимания. Это бред полный. Женщина может быть счастлива с любым мужчиной. Но если он начинает себя вести как-то очень более уважительно, более заботливо и более с пониманием, это три вида таких главных проявлений любви, то она становится еще счастливее. А если вдруг он прекращает это делать или не может это делать, или у него командировка, или он заболел, или умер, то она просто счастлива. Ну, это не значит, что она не скорбит или что ей она не скучает по мужу. Она скучает, но она счастлива. А когда муж приезжает, она не скучает и еще больше счастлива. И когда близкий человек появляется. Поэтому это особенный секрет ведов. Для того, чтобы человек, чего бы вы ни хотели достичь, сначала нужен звук. То есть сначала нужно что? Сформировать настроение, в котором вы хотите быть, в котором вы хотели бы быть в тот момент, когда появится внешнее какое-то свершение. Понимаете? Поэтому если женщина спрашивает меня, то какие записки есть. Я просматривал вечером записки. И сегодня днем. Как вдохновить мужа больше зарабатывать денег? А так вы уже несчастная такая, бедная, что вам хоть сколько не заработаю, вы только несчастнее станете. Это ловушка, не верьте в это, что вы станете счастливее, потому что поменялась плитка в ванной, или потому что муж стал лучше зарабатывать, или стал лучше относиться. Это иллюзия абсолютная. Человек сначала должен стать счастлив. То есть он должен прийти в соприкосновение со своей природой, вот этой духовной, внутренней, чудесной природой, которая и есть источник счастья. А потом уже спокойно дождаться, я бы сказал, изменений во мне. Знаете, почему некоторые женщины ужасно боятся стать счастливы? Потому что она знает, как только я стану счастливой, я пойму, что этот человек странный гуманоид, брат по разуму. Здесь вообще непонятно, что он в моей жизни делает. Потому что он мне нужен был только для того, чтобы, ну, как несчастный. Он несчастный, я несчастный, два инвалида встретились, как-то скинулись, два одиночества, развели у дороги костер. Да, да. Поэтому семейные консультации многие, они терпят провал, потому что приходят супруги. Их идея не стать счастливыми, их идея остаться вместе, представляете? Ну вот скажешь, а что ж плохого в этой идее? Ничего плохого, если люди подходят друг к другу, или если они познакомились с идеей стать счастливыми, это да. Но если они познакомились просто, чтобы как-то не быть несчастными, у тебя какая линза? У меня вот такая. У меня вообще нифига нет линзы. Ну давай, будем счастливы жить. Навели линзу, смотрим, два несчастных под ней. Вот. Был один, стало два несчастных, семья называется. Третьего родили, вообще невыносимо стало. Три несчастных, понимаете? Чем больше семья, тем больше несчастных, тем ужаснее жить в ней. Вторым забеременела, вообще чуть с ума не сошли. Уже к разводу все идет, понимаете? Поэтому не верьте линзе. Не верьте, что любимый человек вас сделает счастливым. Это любимый человек может просто включить, как бы... Напомнить нам, что я сама счастлива на самом деле. Бывает, что появляется счастливый человек в вашей жизни, счастливый человек. Неважно, подруга, есть подруга, у кого подруга, поднимите руки. Обнимайте быстрее, обнимайте ее быстрее, обнимайте, сам другой человек. Все обнимайте подругу. Пока не пообнимаете, не буду продолжать. Крепко обнимайте. Вы что, не поняли, насколько это дорогой человек, что ли? Поэтому, если женщина счастлива в дружбе счастлива, вот такой даже вам как-то и не по-русски звучит, да? Женщина счастлива в дружбе, ну что такое странное, это что, жена там, что ли, мужчина, то есть, наверное, да? Дружба на работе, да? Жена там, потому что замуж не выйти, потому что она с ним дружит. Дружит. Нет, в женской дружбе, если женщина счастлива и мужчина счастлив в мужской дружбе, то они оба самодостаточные люди достаточно. Ну, то есть, у них есть, например, есть свои какие-то отношения, свое понимание Бога, есть старшие, которые их любят, есть подруги. Они счастливы настолько, что появление близкого человека, оно просто увеличивает их счастье, но отсутствие его не уменьшает. И если в семье женщина чувствует, что ей не хватает внимания мужа, то в последнюю очередь надо требовать внимания от мужа, представляете? И подкладывать ему лекции всякие разные. Какая-то такая интерпретация знаменитого стихотворения. Я поведу тебя в театр, сказала, что там не сестра, и что-то не надо, как в прошлый раз, кричать проклятие через кляп. Жена вот так ведет мужа. Я поведу тебя на семинар, и не надо кричать проклятие через кляп. Повела. Пришел мужчина. Вы не станете счастливее, вы не станете счастливее от того, что муж послушал лекцию. Но если вы придете с лекцией счастливая и придете и скажете, покажете свою счастливость одним моментом, я не могу Тюмень вообще как бы обделить, иначе, ну, просто жители Тюмени обидятся. Как вы называете себя? Тюмени жители как называются? Тюменцы. А женщины жительницы? Тюмен? Как романтично. Тюменцы. Вот Тюменка пришла домой к тюменцу. В Тюмени. В тюменскую квартиру. и говорит, Нарушевич нас обделил. Он везде это, везде научил этому, а нас нет. Мы даже не знаем, как показать, что мы пришли счастливые из семинара в четверг, чтобы, или в пятницу, чтобы попасть на него в субботу, чтобы муж захотел, чтобы я еще и в воскресенье сходил. А прийти надо очень просто, прийти надо счастливой. А счастливая женщина, она что? Она исполнена благодарности, она поняла, что она достойна быть любви. И поэтому она говорит мужу, спасибо не так, как вы обычно говорите, вы как вы обычно говорите? Вот вы как обычно говорите мужу? Скажите, да-да, вот розовый шарик, да. Как вы спасибо говорите? Вот как оно звучит?
Спасибо, мой дорогой.
Спасибо, мой дорогой. Неплохо, да-да, это что такое у вас там получилось. Так, а вот вы, вот голубому девушке, первый ряду. Спасибо вам. Вообще хорошо у вас получается. Я вам покажу, что то, что можете сегодня вечером попробовать, а завтра уже могут эти места оставшиеся быть заняты мужчинами. То есть это делаете так, на самом деле. Когда вы приходите в семинар, муж говорит, ну как, тебе понравилось? Ну что вам этот сектант сказал? Ну что это? То есть разные реакции, смотря как вы. Что он тебе там наговорил? Секту? Квартиру уже отпишешь ему или нет? Они же все сначала что-то рассказывают, потом квартиру. Вот. И мама говорит, смотри, смотри, доченька, осторожно. Так, попадешь, она тоже. Вот Танечка тоже ходила на всякие семинары, потом квартиру отписали. Смотри, смотри, нарушающий интервью, смотри, его спрашивают. Ну как вам, Тюмень, нравится? Он говорит, да, нравится. Он говорит, понимаешь, ему нравится здесь. Готовь квартиру. Поэтому вы приходите домой. Счастливые, показывают, что мужу не обязательно идти на семинар вообще. И не надо ему говорить, куда ему завтра в 11 часов пойти. Многие женщины так охотно покупают билеты, что я уже чувствую, что мужчины вынуждены будут. Завтра много грустных мужчин будет. У них наряд просто. Вместо этого самого, как это называлось? Увольнение в воскресенье. Да? Вместо увольнения у него наряд, короче. 2 часа на семинаре сидеть, пока какого-то вот нарушили, чем непонятно. Ну ладно, лучше, чем дома. Айфон возьму с собой там, слежу за этим. Поэтому женщины интересуются. Но, чтобы показать, что вы очень благодарны своему мужчине, который спросил, что как там семинар, показать, что он сделал подвиг, отпустив вас, и дав деньги на этот семинар. Вы должны что сделать? Смотрите, сейчас повторяйте за мной. Нарушевич показывает вам. Везде показывал, но не могу в Тюмени не показывать, это значит, вас обидите. То есть вы делаете, мужчине не надо это делать, а то в Европу упадете. То есть вы делаете глубокий вдох, причем такой быстрый вдох, этот вдох волнительный, сейчас потренируюсь, вот так вот, и ручку сюда, чтобы вам, это йога, давайте, вот такой вот, что-то волнительное такое, давайте, 3-4, хором, вдохнули хором, давайте, 3-4, так, теперь, это первое движение, первый элемент, там долго не задержаться, потому что можно задохнуться совсем, потом глазки опускаем, следующее, ручка здесь не поближе, здесь опускаем. Глазки опускаем, мы с мужчиной, то есть, такое волнительное произошло, то есть, я поняла, что случилось, я муж пришел на семинар, я достойна любви на самом деле. Вот так вот, и потом так, спасибо. Да? Хорошо? Готово? Давай, 3-4. Спасибо. Это как слава, на горке, вот сами себе походите. Очень красиво. Это как слава, вы забираетесь на горку. А, спасибо. Давайте, 3-4. Последний раз закрепим. Мужчины, внимательно слушайте и оценку. Если вам понравится, вы хлопаете, мужчина. Хорошо? Вы хлопаете, женщина. Давайте, если вам понравится, слушайте, целый зал благодарных женщин. Офигеть. Давай. 3-4. Спасибо. Мужчина, дать женщине. Такая волна, представляете? Волна в Тюмени, такая благодарность. Благодарность женщине. То есть женщина приходит такая счастливая домой, муж говорит, что спасибо, ты сама хотела к этому сектанту. Он говорит, ну, ты меня, ты отпустил, какой хороший. Ты хороший такой. Все. Все получается. Мужчина уже такой думает, ну ладно, что она такая счастливая пришла оттуда. Подозрительно. Подозрительно, что он там такое говорил. Надо в YouTube его набрать, когда даже спать родная. Скажу, что я в танке мировой второй играю, а сам тихонечко послушаю, ну что еще научу. Что он там загибает, что они приходят оттуда. Да, сидит такой, да, я всегда это говорю жене, да, я сам понимаю, что я его лекцию читаю, он все это знал. Поэтому, если женщина несчастна, это ее собственный выбор, по большому счету. Но если несчастной женщине, в жизни несчастной женщины появится мужчина, который будет в каком-то смысле достижением ее жизни, она давно ждала, то она просто станет еще более несчастной. Она будет бояться его потерять, или она будет ревновать его, или она будет еще что-то. Несчастливый человек. И она просто изведет его тем, что мы должны быть больше вместе, там, туда-сюда. Это хорошее желание быть вместе, но оно не должно быть чрезмерным, потому что женщина, любящая что? Полная концентрация на мужчине. Это и убьет отношения. Запомните, это и убьет отношения, да. Полная концентрация. А у мужчины, знаете, какая беда есть? У него слишком сильное благожелательное отношение. Он вначале такой благожелательный, букеты, цветы, там, букетно, как это называется, конфетный период, да. И он такой, все, там, смс-ки с добрым утром и туда, и сюда. А потом, короче, полгода прошло, он весь выгорел в своем благожелательном настроении. Такой, что-то утром что-то там, пошел, бутерброд заживал, ну, я пошел, все. А поцеловать? Чего мы будем целоваться? Что, свадьба? Горький, что ли? Чего тут целоваться? Мне на работу надо. Или... А ты мне никогда люблю не говоришь. Почему ты мне больше я тебя люблю не говоришь? Действительно, удивительно. Он чуть ли не 50 смс-ок в день слал, и каждая вторая была, я люблю тебя люблю я. То есть, ну, как бы, все там было. Да. И тут такой просто уходит, ничего не говорит. И он говорит, ну, а что, я тебе же сказал один раз перед свадьбой, что люблю тебя. Ну, пацан сказал, пацан делает. Я и люблю. Чего говорить, чего повторяться-то? Поэтому очень быстро утрачивается счастье, если люди начинают думать, что счастье в том, что ну, близкий человек ему должен дать. То есть вот эта идея сама, что я несчастлив, потому что муж что-то, или еще, она начинается эта идея, я несчастлив, потому что нет близкого человека. Это абсурд. Не, можно скучать, можно скорбеть, можно тосковать, но что значит несчастлив? А что, зачем ты так сделал, что ты несчастлив? А почему у тебя ничего, кроме работы, и нету больше? Только одна работа или одна учеба. А что ты станешь счастлива? У тебя ни подруг, ни молитв, ни иконы любимые, ни чего-то, в чем ни храмов, в которые ты любила бы ходить, ни старших, которые бы тебя любили бескорыстно. Чего ты жалуешься, что ты несчастлив? А что ты для этого сделал, чтобы ты была счастлива? Или сделал? Счастье рождается из отношений, оно не рождается из каких-то там манипуляций. То есть вещи не дают счастья. Только прямое искреннее общение дает счастье. Поэтому если человек стал счастлив, если женщина счастлива, то она счастлива и так, без этого плюса. Но если вдруг появился в ее жизни мужчина, она еще более счастлива. Это естественно. И мужчина обожает именно таких женщин. Знаете почему? Потому что если вдруг он не смог быть рядом, то что с ней случилось? Какая она стала? Просто счастливая. А если он приехал, или подарил цветы, или позаботился, или выслушал, вечером вместе пробыли, что с ней случилось? Еще более счастливо. То есть классно. Мужчины не любят слишком большой риск. Они хотят быть уверены в том, что он не потерпит неудачу. Мужчина очень сильно боится неудачи. Мы боимся неудач. Мы ориентируем на достижения. И когда женщина счастлива, то неудача не может быть. Если не удалось вот для нее что-то сделать, подарок угодил, она сейчас более счастлива становится. А если он не угодил подарком, ну вот не размер, не любимый, или не то, или как-то, ну не угодил. Она просто счастлива, потому что ну, приятно, любимый мужчина мне подарок выбирал, искал, там, мучился что-то, пусть даже не совсем удачно, но я счастлив, мне дорого его вот, любовь. Самодостаточный человек, он не сильно зависит от внешних проявлений, а именно в этих внешних проявлениях, например, мужчина и боится потерпеть неудачу. А на самом деле какая неудача? Он же меня любит просто и все. Женщина счастливая говорит, да какая тут неудача, он любит меня просто и делает все, что в его силах. Вот и все. А женщина несчастливая, что она думает? Мало он меня любит, что-то я не чувствую себя счастливой. Я говорю, потому что ты не была счастливой, до брака не была счастливой. И сейчас ты несчастлива, и ты что думаешь, что это от него зависит? Он не может ничего изменить в этом плане. Он может увеличить то, что у тебя уже есть. Если женщина несчастлива, брак будет разочарованием, потому что я надеялась, что как мы все вместе будет, как мы поженимся, у нас все по-другому пойдет, все станет хорошо. Я говорю, если у вас не было хорошо до брака, у вас и после не будет. Вот почему надо искать не брак, а надо искать счастливых отношений. Понимаете? Счастливых отношений, теплых, доверительных отношений. Потому что если люди доверительные и счастливы, ну они могут и не стать супругами, но они станут счастливы. Если мужчина ухаживал за женщиной и сделал ее счастливой, но она поняла, что, благодаря вниманию его, она поняла, что замечательный человек, и я достойна любви, но я не хочу за него замуж. В чем проклятие, в чем опасность? Что она что, использовала мужчину? Нет. Она счастлива, и из-за того, что он ее сделал счастливой, она быстрее выйдет замуж. А что с мужчиной произойдет? Из-за того, что он стал счастлив, видя, как она вышла замуж, если он не запарен, конечно, слишком. Да. Он думает, ну, в конце концов, я хотел ее сделать счастливой. Если она стала счастливой, ну, благодаря мне, нашла человека, который сделает ее счастливой, супер, я счастлив. Как только он такое почувствовал, сразу находится девушка, идеально подходящая для него. Все. Счастливым мужчинам все замечают. Счастливым мужчинам сразу все замечают. Стоит чуть-чуть ему выйти на этот уровень. Один браман, один ну, священник, жрец, как называют его по-русски, в древних текстах описывается история одной из счастливой супружеской пары. Девушка, которую звали Девахути, она не могла никак найти себе мужа, потому что ей никто не нравился. Ей казалось, что вот, ну, не подходит. Не то, что она была капризная, но просто у нее не лежала душа никому. И отец ее так и сяк пытался устроить ее замужество, но не получалось. И однажды она проходила мимо человека, который в своей глубокой такой медитации, он представил образ Бога просто, поскольку веды, они дают четко понять, каков образ Бога, и все атрибуты, и человек может прямо визуализировать четко в деталях, и разглядывать, и общаться, и видеть его черты лица, взгляд. Это очень красивая традиция, видеть красивого Бога. Это очень красивая традиция. И этот святой, он так как бы погрузился в это настроение разглядывания Бога в своем уме, и он так очаровался, и на лице расплылась улыбка. Такое счастье, как бы он увидел в медитации своей у этого Бога. И мимо как раз шла его, вот шла эта девушка, она просто мимо шла, смотри, какой-то священник там какие-то свои ритуалы делает, как что-то там, огонь разбит. И она повернулась, и она эту улыбку увидала, все, например, там мой человек. То есть он уже счастлив без меня, поэтому вот почему я хочу быть с ним. То есть он счастлив. И на самом деле не запаренный мужчина, который звонит и говорит, ты должна стать моей, ты должна понять, что мы созданы друг для друга. Женщина говорит, о май гад, похоже, будет проблема у нас. Или думает, ну да, наверное, это Бог мне послал. Сама такая тоже несчастная. Что же мне такого зануду послал? Ну ладно, с любовью не шутит, если он меня любит, нельзя отказывать. Я говорю, боже мой, два счастливых человека. Он так настаивал, я говорю, он сказал, что что-нибудь с собой сделает. Я говорю, это классный муж. Поэтому, когда женщина видит улыбку мужчины, который счастлив, самодостаточен, она уже чувствует, что он ей интересен. А если еще он обратил на нее внимание, то есть, будучи счастливым, он еще и обратил внимание. Ну то, что он такой улыбается, она такая, здравствуйте, она такая, я не вам улыбаюсь, я Богу. Я занят духовной практикой. Проходите. Это странно, правда? Но если он улыбается, при этом он обращает внимание на женщину, он самодостаточен внутри, счастлив, то у него никаких шансов нет построить ни здоровые отношения, ни что-то, что было бы опасно, или там грозило бы разводом, там что-нибудь такое. Более того, такой человек, он не кидается сразу, он не считает, что ему нужно срочно женитьбу, чтобы получить секс. И женщина не соглашается на секс, как шутят психологи, чтобы получить замужество. То есть, знаете, шутка, да, старая, что женщина на все готова ради брака, даже на секс, мужчина на все готов ради секса, даже на брак. Да, это каменный век, но до сих пор работает такая идея. Поэтому счастливость, ресурс соприкосновения с этим внутренним счастьем, это не зависит от партнера. Если вы не можете соприкоснуться, это ваша трудность. Нужно искать способы, каким образом я могу соприкоснуться. И есть разные способы, например, молитва. Молитва – самый хороший способ. Но Ветхий Завет в различных разделах Ветхого Завета говорится, что в одном из разделов говорится, что крепкая башня – это христианские или ранние христианские тексты. Крепкая башня – имя Бога, в нее бежит праведник и спасен. То есть, если что-то не так, если какие-то пертурбации, потрясения внешние, человек понимает, мне нужно срочно соприкоснуться со своим счастьем внутри себя. То есть, как с него? Это башня, крепкая башня. Имя Бога. Оказывается, когда человек повторяет его, счастье приходит само собой. Если он это серьезно делает, глубоко, искренне. Но есть и разные способы. Например, пообщаться с подругой, счастье возвращается. Кто такой опыт имел, что все идет очень плохо? И вдруг вам звонит подруга, и она такая, в таком легком, хорошем настроении. Просто говорит, ну привет, как дела? И что-нибудь такое смешное сказала. Что-то пошутила, говорит, я тебе тут одну шутку расскажу, или тут такой случай был. И вы чувствуете, прям как рукой сняло, да? Просто вот это вот какая-то скорбь, напряжение она сняла. Делают так подруги, умеют так? Ну вот обнимайте их, чего вы головами кидаете? Быстрее, быстрее. Третий, очень дорогой человек. Он вас замуж и выдаст, понимаете? Не в смысле, что будет мужа искать, а типа, да ну что, мы с тобой и так счастливы, еще если замуж выйдем, вообще пофигеть будет. Причем можем по очереди, ничего страшного, не обязательно вместе, как иногда женщины. Или вместе, или никак. Или тогда никак точно. 100%. Я не могу подругу оставить. Что это солидарность идиотская? Вы же можете оставаться подругами, несмотря на то, что появился молодой человек. А, немногие могут оставаться, потому что дружба означает свобода от зависти. Женская дружба означает свобода от зависти, запомните. Есть очень четкая формула женской дружбы. Та женщина, которой вы дороги, которой вы интересны, жизнь ваша интересна, но она не завидует, это ваша подруга. А у мужчин, тот мужчина, который не чувствует, ну, которым тоже хочет с тобой общаться, но у него нет гордости, надменности над тобой. То есть ты ему интересен, но он не пытается верх над тобой брать. Как-то тебя унижать или как-то посмеиваться над тобой. Гордыни нет, гордость. У мужчины проблема в отношениях, это гордость, зазнайство. У женщин зависть. И мужчина, он не так зависит от зависти, например, если у него нет того, что у других, он говорит, ну и что, зато я знаю беды, и я вегетарианец, это все падшие материалисты. Да. Их богатство приведет их в ад. И он счастлив. Но женщина, она, он говорит, зато у меня есть, зато я вот это умею, или я вот это знаю, ну и что? И он такой сразу, он доволен. Но женщина, ей мало того, что у нее есть то, чего нет у других, да, мой муж знает духовное знание. Но квартиру тоже бы хотелось, хорошую машину. Чтобы все как у людей. Мне мало, что мой муж особенный выделяется. Надо, чтобы все как у всех было. Да, мы заняты ведическим знанием. Но квартира-то должна быть. Одеться-то должна нормально. Поэтому разные препятствия. Итак, существуют способы, какими, разные способы, каким человек может прийти в соприкосновение с этой внутренней природой. Но надо понимать, что самое большое препятствие, которое мешает нам чувствовать эту природу, это наши так называемые эмоции. Мы называем эмоциями это, и, точнее, они не так называемые, они именно эмоции, но просто они так называемые негативные эмоции. То есть мы думаем, что они плохие, ну потому что как бы переживать их неприятно, они сравнительно, ну если сравнительно, то отличаются очень сильно от позитивных эмоций, да, и поэтому мы склонны выбирать, это хорошие, это плохие. И на самом деле, если мы с вами представим, что счастье человека – это счастье в этом мире, его духовная природа – это огонь. Вот видите, такую инженерную схему он придумал. А? Огонь. То поскольку этот огонь, духовный огонь, он сталкивается с материальной, мертвой материей, то есть огонь души и счастья, он сталкивается с какими-то препятствиями материального порядка в этом мире. И возникает от этого вот взаимодействия огня и каких-то частиц материального мира, возникает дым. Этот дым – это гнев, скорбь, страх, стыд. А огонь что такое? Огонь – это любовь и благодарность. Огонь нам нужен, правда? Огонь нужен, чтобы быть в отношениях, правда? Мы кого ищем? Какими сами хотим быть? Мы хотим быть любящими и благодарными. Два качества главных – любовь и благодарность. Ну, из любви еще рождается прощение. То есть мы прощаем человека по ошибке, благодарим за то, что он делает. И так мы любим его. За то, что он делает, мы его благодарим, за то, что он не делает, мы его прощаем или делает не так. И в этом любовь. Все не так сложно, на самом деле. И поэтому возникает дым. Дым. Вот он через трубу выходит дым. И в естественном положении вещей всегда для того, кто младше, для него, чтобы ему снова вернуться к своей духовной природе, ему нужно кто-то, кто был бы старше, для того, чтобы он забрал этот дым. Для того, чтобы кто-то, с кем можно было бы поделиться негативными эмоциями. Таким образом, ребенок, который столкнулся, у него столкнулась его природа духовная, столкнулась с какими-то проявлением этого мира, например, он проснулся и видит, что нету никого, кто бы его, больше никого нет, кто его любит в этой комнате. И у ребенка психика так устроена, что если нет сейчас, то у него нет ни одного уголочка в головном мозге, которым бы он мог понять, что абстрагироваться от ситуации и сказать, вот здесь нет, вот внимательно слушайте, чтобы вы не умничали почти потом. Ну надо же там их встанет, надо там ребенка отдельно откладывать. В головном мозге нет ни одного центра, который позволил бы абстрагироваться от ситуации и понять. Если мамы нету здесь, то она есть в другой комнате. У нее нет другой комнаты, у нее есть только эта. И в ней пусто, в ней никого нет. Или второе, если мамы нет сейчас, то надо сделать прыжок во времени, гиперскачок во времени. И понять, что мама, когда большая стрелочка будет на 12, а маленькая на 6, мама появится. У них нету чем это думать, понимаете? У них есть просто отчаяние. Никого нет и никогда не будет. Сколько нету абсолютно. Психика находится все время под таким напряжением жутким у ребенка, что если никого нет, он сразу, ему кажется, вы их рожицы видели, когда в комнату захожу, только одной двойняшки своей, кто другой. Самое несчастное существо на планете. Никого нет, меня никто больше не любит. И мы как бы, мы-то нормально понимаем, ну тут мама, ну чего ты кричишь? Он не знает, что она тут, он проснулся, и пустая комната. И все это время, которое он был в мысли, что ее никогда не будет, запомните. Один солдат, воевавший в Ираке, он очнулся в каком-то темном помещении, то есть он попал в плен, но он не знал, он очнулся в темном помещении, и неизвестно сколько часов он лежал неизвестно где, вот это ребенок. Он даже не знает, много часов, полная темнота, он чувствовал земля, бетон, полная темнота. И он не знает, говорит, сколько я пролежал часов, и вообще, где я лежал, я не знал, пока мне открыли там что-то, люк, дверь, меня не вытащили, оказалось, что я в плену один, да. И говорит, вот летящие самолеты и танки надвигающиеся, выстрелы, разрывающиеся снаряды, фу было по сравнению с этим непонятным количеством времени, который чуть не сошел с ума. Не понимаешь, где ты, что ты, что тебя ждет дальше, сколько прошло времени. Да. Вот точно так же ребенок может чувствовать себя в этом мире. Может чувствовать себя. В течение 15 минут он может переживать то, что больше никогда. Например, вам поставили диагноз такой, что вы скоро умрете. 15 минут смотрели за вами, а потом сказали, шутка, барбамия, кербуду. Вам легче станет от этого, что это шутка. 15 минут кошмара вам обеспечили. То есть, все. Понимаете? То есть, или вам позвонили из полиции, говорят, вот машина у вашего близкого человека такая, да, такая. Номера такие, ну, да, такой. Ну, вот мы номер не видим пока, но машина полностью вдрызг вообще, она лежит здесь, и предположительно, что ваш муж в ней. И потом мы вам перезвоним через 15 минут. И что вы сможете? Абстрагироваться сможете? Ну ладно, пойду посмотрю Нагиева, развлекусь, то есть, что-нибудь веселое посмотрю Нагиева, пускай повеселит меня человек. Вот. Или битву экстрасенсов посмотрю тоже так, что поднятие настроения. А там через 15 минут решу, кто там. Мне перезвонят, тогда я буду уже знать, волноваться или не волноваться, да? Так нормально, да? Ну, нет, это какая-то странная вещь. Как я могу от этого отключиться? Я в отчаянии, весь Инстаграм пронесся перед глазами, да? Раньше говорили, вся жизнь, а теперь, когда тебе опасность грозит, меня машина как развернула. Ой, весь Инстаграм перед глазами. Все мои фотки. Раньше вся жизнь проносилась там как кино, сейчас Инстаграм перед смертью проносится. Так что думайте, что ставите в Инстаграме. Советую поставить изображение Бога где-нибудь, хотя бы там будет что-то произноситься, и может быть и повезет вам. Поэтому младший отдают старшим ребенок, естественно, он делится с эмоциями с матерью. Никто не может взять так хорошо и понять его эмоции, и простить ему его эмоции, как мать. Потому что мать не ищет объяснения, она просто понимает. Мужчина уже ищет объяснение, ему женщина говорит, объяснение такое, у меня плохое настроение, не почему, просто плохо, все. Поэтому уже легче, мужчина уже принимает, но от ребенка он не может принять, а от женщины может принять. Она говорит, ну почему у тебя такое настроение? Она говорит, я тебе скажу почему, потому что я женщина, он такой, сильное объяснение, видно? И священник, он или психолог, наставник, он может забирать эмоции у тех, целого города, целого прихода. Вы знаете, вы православные, верно, большей частью. Ну, такая многоконфессиональная страна России, наверняка и в Тюмени такое происходит, много всяких конфессий, но в православии, если кто-то с таинством исповеди, знаком с таинством исповеди, то вы знаете, в ритуале, в таинстве исповеди священник одевает такое на себя, как шар. Видели, да? Обязательно, только скорее всего, на исповедь только. На исповедь одевается особенный шар. И что он делает? Он кладет его так на плечи, на руку, и под этот шарф склоняется исповедующийся, да? И кто знает, зачем этот шар? Чтобы не капало на исповедующего, или чтобы он не замерз, или в чем дело? Зачем шар? Зачем? Что он символизирует? Крест он символизирует. Чтобы батюшка знал, что он сейчас делает. Понимаете? Что сейчас вот эту всю фигню я понесу постами и молитвами, да? И буду чащать людей. Крест я несу. Иисус Христос, крест, понимаете? Шарфик это так, для прихожан, для новичков. А для посвященных это крест, символ креста, что ты сейчас скорби людские вот отсюда, из-под руки своей, понесешь, для того, чтобы что, дети были счастливы, отдав матерям, матери, отцам, отцы священнику, ну, может быть, матери прямо священнику тоже. Поэтому, если вдруг получается так, что закрывается этот дымоход, то есть невозможно проявить так называемые негативные эмоции, дым больше не может выходить. И что он делает? Кто печечку топил у бабушки? В Тюменской области где-то топили печечку, да? Такой фильм русский был, говорит, одна женщина другой советует, как покончить с нежелательными несколькими людьми. Она говорит, ты в гости пригласи, говорит, самогоночкой напои, и заслоночку-то пораньше и закрой, говорит. Заслоночку пораньше, ничего не надо, это же женский способ, очень мягкий такой, просто что-то я пораньше, рановато закрыла, видать. Они говорят, помычат и успокоятся. Помню кадры такие, одна женщина другой советует, как убрать четверых мужиков здоровых. Пригласи в гости, самогоночку напои, заслоночку закрой. Помычат, успокоятся. Вот так происходит с сердцем. Если закрыть ребенку или женщине, закрыть сердце и не дать ей возможности от этого дыма избавиться, от скорби, от гнева, от боли, то она помычит, успокоится. Ребенок помычит, это рвется от вас. Потому что любви больше к вам не чувствует. Как только эмоции негативные, человек не может почувствовать и выразить их безопасно любящему человеку, он сразу же, его эмоции захлебываются в негативных, его любовь. Или просто огонь гаснет. Если закрыть и тяги не будет, что произойдет с огнем? Огонь погаснет. А что получится? Получится угарный газ. И то, что тебя вчера делало счастливым, сейчас начнет тебя убивать просто. С одних людей эмоции, которые они умеют переживать, делают счастливее и счастливее, а других людей, которые не переживают те же самые эмоции, а подавляют их, делают все более несчастными, убивают их отношения. Вот вам секрет любви. Потому что эмоции не делятся на негативные и позитивные. Это просто эмоции. Если ты решил подавлять одни, назвав их негативными во имя позитива, значит, ты убьешь и позитивные, то есть ты любовь и благодарность убьешь. И когда священники начинают в обществе просто дурака валять, бывают такие этапы. Они как бы ритуалы делают какие-то, а скорби людские силы не имеют забирать, потому что они сами люди слабые. Ну, бывает слабый просто человек, молитву прекращает, посты прекращает, аскезы прекращает, сила падает. И вот священник становится тем, кто начинает брать. Помните вчера? Помните, да? Мужчина начинает брать очень сильно, а женщина сильно отдавать. Когда священники начинают сильно брать, прихожане начинают слишком много отдавать. Слишком зависеть от церкви, то есть, как бы, ну, они, были эпохи такие, когда, например, католические священники раздавали за деньги индульгенции, например, ты хочешь согрешить, сходи, дай денег, тебе дадут такую лицензию такую, можешь там, например, поблудить 3 раза, ну, за 500, там, за 50 золотых, или там можешь обожраться 7 раз, например, полностью, почему угодничать, там, такое, то есть это безумие начинается, то есть, все отношения деградируют одинаково. То есть старшие начинают слишком много брать от младших, а младшие, чтобы заработать их любовь, начинают слишком много отдавать. Поэтому это и в родительстве работает абсолютно нормально. В конечном итоге ребенок вымотан. Ребенок вымотан, потому что все мало. Что бы я бы не закончила, все мало. В этот кружок пошла мало, музыкальной школы мало. Университета мало, иди диплом защищай, мало, берет, мама берет, давай, доча, ты можешь, давай, Москву, я твой фан. Ребенок, в конце концов, полностью истощается, а мама обнаглевает, просто мама расслабляется, ей начинает мерещиться, что это очень ее прямое право теперь ждать от дочери из Москвы денег или из Барселоны в Тюмень, чтобы она помогла с отоплением и квартирой в зимний сезон. То есть начинается беда большая. Даже не замечают, что это безумие, что если ты берешь у младшего и не даешь ничего ему, то ты становишься сам несчастлив. Особенно родительство этим отличается, что родительство исчезает тогда, когда родители перестают, то есть когда родители хотят что-то получить от детей, в этот момент исчезает окончательно их счастье от самих детей, запомните. И когда счастье исчезает, то счастье исчезает. Что родителям нужно? Большая линза достижений. Большая линза достижений ребенка, им нужен утешительный приз. Они не чувствуют тепла и любви в отношениях, поэтому говорят, давай, дочь, теперь учись. Ребенок отрывается еще больше от родителей, еще более холодными становятся отношения. Поэтому, понимая, что если мы даем возможность близкому человеку выразить свои негативные эмоции, мы делаем ему самый большой подарок благожелательности. То есть, если мужчина благожелательный, он желает Бога женщине. Он знает, что женщине, его любимой женщине, почувствовать связь с Богом можно легко помочь, если выслушать ее. Стоит женщине выговорить свои беспокойства все, как она сама собой, у нее само собой сердце становится светлым. Например, два сценария предлагаю. Первый сценарий. Женщина очень недовольна тем, что мама, тюменская мама, тюменка мама, в смысле тюменка свекровь, приходит в квартиру своей тюменки невестки и тюменца сына с тюменскими ключами, с тюменским комплектом своих ключей от их тюменской квартиры. На предмет полить цветочки, заодно посмотреть, чего это купила красавица на деньги моего сына. Ну и вообще, как, чем они детей кормят, и как все, кто уже отписывает квартиру, например. Заходит с как это, патрульным рейдом. Да. Рейд. Она заходит в квартиру, сама открывает своим ключом. И вы чувствуете, что это не ваша квартира. Каждая женщина, где ключи принадлежат другой женщине, она больше не чувствует хозяйки своей квартиры. То есть она чувствует, что... На самом деле, женщины очень трагически переживают грабеж, кражу, когда ограбление в квартире происходит. Они очень драматично переживают. Такое, почти сродни изнасилованию. Я разговаривал с женщиной, которая квартиру ограбила. Она говорит, я вообще не могу зайти, мне все там, я не могу ни до чего дотронуться. Такое ощущение, что как будто над квартирой надругались. А Олег Геннадьевич говорит, что оказывается, квартира женщины, это ее тонкое тело. Это как будто в нее вошли, понимаете? Кто-то чужой вошел в нее. Это то же самое, что изнасилование. И женщина говорит, я не могу быть в своей квартире. Тут одна мысль, что здесь кто-то копался. Мужчина говорит, ну что копался он? Вроде, давай все сбрызнем каким-нибудь раствором, дезинфицирующим, или там, как это, ладан воскурим и очистим пространство, там, например, где она говорит, нет, дело не в этом, здесь кто-то был. Я не могу здесь находиться, здесь кто-то был. Почему? Потому что тонкое тело женщины заполняет всю квартиру. Если сюда вломились грабители, это все равно, что кто-то вломился в саму женщину. Ну, чем фокус? Некоторые не верят этому, думают, не, Олег Геннадьевич все равно придумал, женщина так сильно не связана со своей квартирой. Вы можете не вламываться в квартиру, просто переставьте две фигурки в секции, посмотрите, что будет. Просто сервиз снимите с верхней полки, поставьте на нижнюю своей свекрови и посмотрите на результат, сядьте пить чай спокойно. Этот сервиз им никто не пользуется с 1983 года, то есть он там просто стоит и все. Переставьте, попробуйте. Передвиньте одно кресло, и вы увидите, что такое тонкое тело вашей свекрови. Что хоть она женщина и полная, тонкое тело у нее нормально. Или дочери знают, что у вас есть своя комната. Попробуйте в своей комнате сделать так, как вы все хотите. И приготовьтесь слушать, что на этот счет скажет мама. Оказывается, она не была никогда ваша, оказывается, она всегда была маминой. Просто вам не разрешили жить. И не надо там ничего двигать, трогать и переклеивать. Это твоя комната, но ты уж всерьез-то не принимай это. Не перебарщивай, это твоя комната. Нет твоей комнаты здесь. Поэтому это лучший подарок для близкого человека, подарить ему Бога, дав ему возможность соприкоснуться снова с Богом. Каким образом? Богом внутри себя, то есть освободив его от чего? От всего, что покрывает, от всего, что мешает чувствовать эту внутреннюю силу, внутреннее счастье. От всех продуктов столкновения с материальным миром. То есть, когда вот эта энергия духовная сталкивается с материальной энергией, появляются вот эти эмоции, и они фактически покрывают сознание. Вот представьте, что это так, вы помните в школе, да, там, какие там слои были, ядро, там, литосфера, да, была, кора земная, там, что такие были, я не помню, географию не очень люблю. То есть разные слои. Так вот, у сердца, у любви, у них есть такие покрытия. Она покрывается с страхом, стыдом, скорбью, гневом, такими слоями покрывается. И в результате человек не чувствует этой энергии счастья, любви. Она просто покрыта. Поэтому хочет ли мужчина, чтобы женщина вернулась к нему в чувствах своих, или хочет он, чтобы она стала, соприкоснулась с Богом, это одно и то же. Сними все эти оболочки, помоги ей снять оболочки. Поэтому, смотрите, два сценария. Женщина очень недовольна, ей очень больно, что ее свекровь копается в ее квартире, заглядывает в шкафы, смотрит в холодильнике, что мы едим, там, в общем, идет, как это, мороз, воевода с дозором. Да. По квартире тюменской идет, да, только в юбке. И она, два сценария. Первое, она мужу говорит, что это невыносимо, и что я чувствую себя несчастливой, и что вот мама приходит твоя, и мне кажется, она вот это у нас семья, она совсем с этим не считается, короче, и я не чувствую себя безопасно дома и так далее. И вот два сценария, что лучше поможет? Первый сценарий, смотрите, женщины, скажите, чтобы мужчины слышали. Первый сценарий, мужчина такой, он не видит, что да, да, мама отвратительная, она вообще демон там и так далее. Не, он просто слушает ее. Он не делает выводов про маму, просто слушает скорби своей жены. И второй сценарий, он ей говорит, например, ну ты знаешь, не надо, вот Олег Геннадьевич Снов говорит, что ты не должна быть в сознании мухи, надо искать лучшее в людях. Не надо собирать не мед, надо искать мед. Найди мед моей маме. Он такой, не знаю, где твоей маме мед. Мы там есть мед, но я один не мед получаю. И вот, смотрите, вот два сценария. И теперь я говорю финал этой истории, а вы скажите, по какому сценарию, по какому маршруту супруги пришли к этому. Итак, женщина жалуется, да, на маму, и первый мужчина, он просто кивает и молчит, и второй мужчина, или второй вариант, он говорит, ну это же мама, как ты можешь говорить, она же тебе меня дала, понимаешь, она же родила меня, я тебе забочусь, что-нибудь такое. И ты что, Библию не читала, почитай отца и мать своих. А и мою тоже надо почитать, и так далее. Я же не могу, там, и туда-сюда. Вот они, два сценария мужских. Один молчит, другой лекцию прочитал по мухе и не мухе. И пчеле, да, муха и пчела, мед не мед. И фраза последняя звучит такая. Последняя фраза, вот, чтобы квест закончить. Женщина говорит, ну я понимаю, что твоя мама хорошая, и она тебя родила. Ты самый дорогой мой человек. Я понимаю, что он женщина плохая. Да я ее не люблю, в общем-то. После какого сценария это правдоподобно? Конечно же, замолчит. Почему? Потому что если женщине дать возможность быть субъективной, то есть ну, сразу эмоциональной, как бы необъективной. Мужчина взывает к объективности. Ну ты пойми, высшее знание, ведь. Ну и дурак, что ты мелешь. На самом деле ты сам не понимаешь, что делаешь. Тебе кажется, что это правильно, но поскольку ты невежда просто, олух. Ты не понимаешь, что для женщины в ее природе ей вернуться к Богу, это значит дать ей выговорить свои эмоции. Тогда она сама все поймет. Она сама все поймет. Она не дура, не понимает, что ли, что совсем. Просто эмоции заслонили это понимание. Эмоции заслонили. И стоит ей дать проявить эмоции, понимание приходит само собой. Она пришла в соприкосновение с Богом, почувствовала, что она счастлива. И что дальше? И она поняла, знаете что? Мне с мамой твоей делить нечего. Как только человек счастлив становится, он такой думает, чего я делюсь с этой женщиной? Вообще непонятно, сколько ей осталось, сколько мне осталось. То есть, ну, это непонятно, то есть материальный мир непростой. Но я счастлив, у меня внутри здесь счастье, я не завишу от того, как приходит или не приходит она. И когда женщина чувствует это счастье, она, во-первых, говорит мужу, что я люблю тебя и благодарна. И я понимаю, что твоя мама неплохая женщина, ну просто у нее свое понимание вещей. И дальше она еще дальше идет, еще. Она не становится блаженной святой, которая говорит, ну все, плюньте мне в глаза, Божья роса. Роса. Нет, она говорит, вот поэтому именно, что нам с мамой делить нечего, попроси, чтобы она здесь больше не появлялась. Счастлива, так говорит. Счастлива, так говорит, спокойно. Уверенность ему так дает, что в этом нет ничего плохого. Попроси ее отдать комплект ключей и скажи ей, что я сама полетит, точки, все, я ее люблю. Все. Ну а как решение? Люди думают, как это решить проблему, как? То есть мало просто женщину, даже, ну предположим, что это невозможно, или характер матери очень такой настырный, и она ни за что не отдаст, и если отдаст, то сделает второй комплект, еще чаще будет приходить. То тогда просто-напросто женщина приобретает удивительное качество, если мужчина способен выслушать ее ее эмоции, женщина приобретает, включается особенное качество, которого у мужчины нет. Способность терпеть неизменная. То есть способность терпеть неменяемая. Вы слышали о такой молитве, да, что «Господи, дай мне терпение вынести то, что я не могу изменить», да? Надо иногда в Тюмени такое терпение. Ну вот, минус 40, и завалило все снегом. Что вы можете с этим сделать? Надо терпеть, правильно? На работу надо идти, ехать надо, машину выгибать надо, открыть, надо все. И еще рубль совсем такой бедный, несчастный такой. Да. И что с этим делать? Ну, сейчас ничего не сделать. Зарплата уменьшилась в два раза, хотя в рублях она та же самая, да? Что с этим можно сделать? Можно сделать так, чтобы Господь дал сил вам терпеть то, что нельзя изменить. Помолился, говорит, Господи, дай мне сил изменить то, что я... То есть вытерпеть то, что я не смогу изменить. Дай мне смелости изменить то, что я могу изменить. И самое главное, что в этой молитве? Дай мне разум отличить одно от другого. А разум отличить одно от другого, это значит отличить мужчину от женщины. Потому что женщина имеет природу терпеть неизменно. Великий талант. Вот если нельзя ничего поменять, и ближайшие несколько месяцев или, может быть, лет придется этого малыша по ночам там кормить его, там поднимать, заботиться, там убаюкивать и так далее, она понимает, это неизменное, в ближайшее время это не поменяется. И она способна это терпеть. Ничего не меняется. Она его укладывает, он просыпается, она укладывает, просыпается. Она собрала игрушки, они раскидались за 30 секунд. Она собрала, опять раскидала. Она приготовила, никто не ест. Она выкинула, все говорят, кушать хотим. Готовь еще, то же самое. Такие всякие удивительные задания. И мужчина сошел бы с ума, потому что нет, и сходит обычно с ума. Хочет думать, что, а что ты дома делаешь, ничего не делаешь. Да? А что ты тут дома делаешь-то? А? Просто приготовила, поиграла. А? Она говорит, хорошо, приезжает команда шоу украинистское, тата, хата на тата, ну то есть дом на папу. Они берут женщину, отправляют в Анталию на 2 недели, и мужчина через 3 дня рыдает перед камерой, все. А они что дома делают? Побудь здесь, ничего не поделай, мы к тебе придем, снимем тебя на 3-й день. Рыдает, все в муке рассыпано, все мукой посыпано, вся квартира, телевизор, потолок, соседи залиты из ванны, там кого-то в ванну пускали, кораблики там, еще что-то, в общем, ад полный, он не знает, куда бежать, за что браться, голодное все там, разваленное все. 2 малыша всего лишь, нечего делать дома совершенно. Он такой, спасите, верните мою жену, платить в камеру, верните ее, пожалуйста, пораньше. Я не выдержу еще неделю. Вся страна. Ничего не делает дома. Ну ты не отдохни дома, что тебе хотел отдохнуть. Причем они оплачивают за свой счет, берут отпуск мужчине. Как эта команда, телесъемочная группа оплачивает ей путевку, ему зарплату за 2 недели. Но он рыдает и просится на работу бесплатно. Там, где он очень уставал, а дома нечего делать, дома жена вообще сидит такая. Ничего не делает. Поэтому, когда речь заходит о вещах, которых нельзя изменить, выше, например, началась война, вот такая беда в стране началась, то женщины, если они счастливы, если они поняты, мужчины защищены, если священники трудятся в своем, на духовном поле своем, то люди свои скорби могут деть куда-то, а когда они от скорби освобождаются, у них сила терпеть появляется. Женщины, особенно за силу терпеть, женщины отвечают, если они любимы. Если их очень ценят в стране, то когда тяжело в стране становится, женщины включают силу невыносимого для врага терпения. То есть они его измором любят. Они такие, у нас все хорошо. Стреляй, всех не перестреляешь. Ну не так, конечно, как матрос, но просто спокойствие такое женщина. Мы верим в своих мужчин, они справятся. И хотя мужчины в неравных силах, в неравном сочетании, то они все равно справляются. Например, спартанцев были очень целомудренные, правда, они энергичные тоже такие были, воевавшие женщины, но они каким-то образом верили в своих мужчин, поэтому отношения были очень правильные, мужчин правильно воспитывали, поэтому это маленькое государство побеждало большие государства, и маленькая армия его сравнительно побеждала большие армии. Поэтому женщина имеет такую силу дать мужчине возможность, дает терпеть то, что нельзя изменить. Он нормально справляется, потому что для мужчины невыносимо быть в ситуации, где он не может ничего изменить. Страшнее для мужчины нельзя ничего придумать. Если он смотрит, он пытается менять, а все так же. Поэтому не бейся, не пытайся менять. Просто послушай женщину. Забери у нее эмоции, это будет твой подвиг. Выслушай ее эмоции, и ты достигнешь результата, увидишь счастливую женщину, а она тебе подарит способность терпеть неизменно. неизменимая ситуация. Но вместо этого мужчина машет рукой на женщину, видит, что она недовольна, и вместо того, чтобы выслушать ее недовольство, он идет делать так, чтобы она была довольна. А она все равно остается недовольна. Эмоции-то никуда не делись. Эмоции никуда не делись. Оказывается, сколько бы мужчина ни делал для женщины, если он не слушает, все, он провалился, понимаете? Если мужчина пытается заткнуть эмоции женщины с помощью своих подвигов, он потерпит крах, он, скорее всего, уйдет из семьи разочарованный, потому что она не станет нисколько счастливее. Почему? Линза не делает женщину счастливой. Счастливой может дать только общение ей. Ей можешь переть сколько хочешь сережек, шуб, там, не знаю, квартир, ремонтов. Она станет еще более несчастна. Если вы работодатели, увеличивайте своим работникам зарплату и совершенно не интересуйтесь их сердцами, то есть их эмоциями. Наплюйте, скажите, вот тебе деньги, заткнись, работай. Вы увидите, что эти люди начинают наглеть, потому что чем больше вы даете им зарплату, тем более несчастными они становятся, представляете? Вместо этого, чтобы давать больше зарплату, дайте им меньше времени. Хороший рецепт. Один московский предприниматель сказал мне такую вещь. Руслан Бердович, слушал ваши лекции, и у меня в коллективе одни женщины работают. Небольшой коллектив фирмы, но там, в общем, персонал женский весь. Ну, предположим, 10 москвичей. И он говорит, я послушал лекцию, я понял, что я могу сделать для ваших женщин, чтобы они, для своих женщин, чтобы они были эффективнее. Я их отпускаю, вместо того, чтобы после 5, я их отпускаю в 4 часа с работы. Что это дает? Они успевают проехать домой мимо московских пробок. В итоге они выигрывают около 3 часов. Но я с них требую, я не теряю сильно, потому что мне пробки не приносят прибыли. Понимаете? Работницы, которые вышли из офиса вовремя, но простояли в пробках, их семье урон, они дома нет, а моей фирме никакой прибыли. А на самом деле урон, потому что приехали они домой в 9, уже уставшие, муж еще нет, и муж приехал, каждый за свой компьютер, свой гаджет, и, в общем, приходит несчастная женщина на работу снова. И сколько бы я ей не платил, она будет еще несчастнее, потому что это линза, я слышал ваши лекции. Знаете, что он придумал? 4 часа отпускают домой, благодаря этому женщине мимо московских пробок, раньше всей Москвы приезжают домой, экономят 3 часа. Но я требую с них, чтобы эти 3 часа они ничем не занимались, только собой. Иначе увольнение, то есть и контроль, и веб-камера стоит, и подслушивающее устройство, чтобы было слышно, что поет в ванной женщина. Они гробятся в интернете, чтобы еще заработать денег или там уроки с кем-то делает, или еще что-то. Приезжаешь и наслаждаешься, он требует, чтобы приезжала и занималась собой. Иначе будете сидеть до 5. Он говорит, если узнаешь, что кто-то делал что-то для других в эти 3 часа, для мужа, для детей, там, да, все. Первое предупреждение, потом выезжаете с работы в 5.30, ну, то есть, когда рабочий день закончится, а если будете упрямствовать, уволю. Ну, так, такая эффективность у меня. Так что подарить, видите, какие мужчины есть, представляете? Я думаю, что разумные мужчины есть не только в Москве, почему только в Москве, это они должны быть. Поэтому эффективность растет, если человек счастлив. А человек счастлив, если он получает общение. Ребенок, который не получает общение, настолько задавлен негативными эмоциями, что его успеваемость, его интерес, его дружба, все начинает чахнуть. Но если родители с ним общаются, связь не потеряли, даже если он двоечник, его обожают все учителя, они ему уже просто ставят, из любви ставят хорошие оценки, потому что мальчик замечательный. А друзья ему дают списать. А кто-то еще с ним бесплатно занимается, потому что мальчишка хороший, позанимались, подтянули его по математике. Понимаете? Вы же безумные, вам же надо обязательно результаты, потому что вы сами счастье от родительства потеряли и готовы теперь уже угробить ребенка, чтобы он вам выдал компенсацию за тяготы и лишения родительской службы. Поэтому это очень большое, это очень сильное знание, способное поменять жизнь. У меня нет такой цели поменять вашу жизнь. Мне бы свою поменять. Самому знания применить бы. Правильно. Но она меняет жизнь, потому что человек понимает, я вообще не туда усилия прилагаю. Что я села верхом на этого несчастного малыша, что я от него требую какие-то подвиги, как собачку цирковую вожу ее под него, под Тюмень, и пойдем бабушке, покажи бабушке, как ты до 10 умеешь по-английски считать. Давай, сыночек, давай, слушай, мама, слушай. 1, 2, 3, 4, 5. Всех оргазмов, понимаете? Он что, клоун у вас, что ли? Он развлекать важно, он для ребенка, он не для удовольствия, не для удовольствия публики. Он просто для того, чтобы его любить, для того, чтобы помочь ему раскрыть. Он не для того, чтобы показывать результаты Тюмени. Вы обожаете это. Что ваш ребенок делает? Ничего, мой ребенок. Мне спросили, когда дочке старшей из младших исполнилось полгода, меня спросили, сколько девочки уже вашей? Я говорю, полгода. Что она умеет делать? Я говорю, ничего, спит, ест, писает как. И мы ее обожаем просто. Почему она должна что-то делать полгода? Сидит уже, сидит. Нет, не сидит. Слава Богу. Контекст российский. Русские ужасно боятся слова «садитесь», да?
А присядьте.
Если скажете «садитесь», то это как? Да? Давайте же, садитесь. Да? Да? Нельзя говорить «садитесь», да, садитесь? Странно, моя учительница русского языка всегда детям не говорила «присядьте». Когда мы становились в классе, она говорила «садитесь». Это не значит, что «садитесь, гады, все поздно и рано, всех вас ждет одно и то же». Поэтому просто если нету отношений, то начинается эксплуатация. В этом фокус. Начинается неизбежная эксплуатация. Смотрите, как только мы не можем получить от людей счастье в общении с ними, потому что нам нет времени до этого, мы не верим, мы сами себя не уважаем, мы сразу хотим что-то от людей получить в качестве компенсации. Все. То есть мы начинаем любить вещи и использовать для этого людей. Поэтому высший подарок, очень высокий подарок, очень серьезный подарок близкому человеку – это связать его снова с Богом, забрав у него что? То, что тяготит и закрывает его сердце. Скорби его сердце. Ну, то есть скорби включает в себя и гнев, и стыд, и страх. То есть забрать это все. Предварительно освободить свое сердце. Если человек знает, как очистить свое сердце, имеет общение, то ему проще помочь младшим освободить свое сердце. Например, мужчина, если он со священником поговорил, и тот ему сказал, купи козу, помните, да, говорит, все, невыносимо. Невыносимо, квартира маленькая, тут теща приехала, дети визжат, телевизор не слышит, в компьютер нормально не поиграть, ночью все равно кто-то плачет. Священник говорит, купи козу. Нормально, как квартира в многоэтажном доме. Купи козу. Он купил козу, приходит через две недели, священник говорит, как себя чувствуешь, священник? Мужчина говорит, вообще ужас, ад просто, полный ад. Невозможно жить, вообще не понимаю, как вам в голову пришло мне посоветовать купить козу. Я выполнил это, но стало еще хуже, это ад какой-то просто. Дурацкая коза блеет без конца, эти дети лежат, на ней ездят, они ее таскают за хвост, она орет как резаная. Теща говорит, всех поубиваю сейчас, прекратите трогать козу, я вам тысячный раз говорю. Короче. Коза в холодильник едет, съедает сырочки, там любимые старшей дочери, она потом бежит, плачет, рыдает в комнате, что съел опять. В общем, ад. Священник говорит, продай козу. Приходит через неделю, исповедуется, он говорит, ну как у тебя дела? Ой, какой нефтар. Просто дети въезжают. Иногда свекровь ругается, но это нормально. Я привык, все хорошо. Спасибо вам, очень ценно. Поэтому, когда мы имеем общение, благодаря общению, благодаря любви, мы становимся счастливы, эта счастливость позволяет нам терпеть те какие-то неудобства, которые есть в нашей жизни. Они всегда есть. Куда бы мы ни переехали, они есть. Где-то холодно, а где-то переехал, слишком жарко. Где-то холодно, но люди живые, активные. Куда-то приехал, ничего с ними нельзя поделать. Одна семья переехала из города Днепропетровск, представляете, в 2013 году я был с семинаром там. Одна семья переехала жить в начале года, после туристической поездки, жить полностью на постоянное место жительства, переехала в Черногорию жить. Адриатическое море, там все куда-то чужие. И они не выдержали несколько месяцев, говорят, потому что какой-то кошмар, говорит, то есть расслабон нас утомил, то есть кофе пьют, потом там дневная сиеста у них, потом там что-то еще. Говорит, мы работать хотим, мы как, ну, энергичные люди, деловые. Говорит, а тут вообще все только расслабляются. И они не выдержали, вернулись обратно в город. Не вовремя очень вернулись, ничего, в 2013 году. Но вернулись все равно, но я думаю, что у них все сейчас уже в порядке должно быть. Люди разумные. Поэтому мы иногда улучшаем себе ситуацию, но потом оказывается, что мы в ней не можем быть. Почему? Потому что если нет отношений, если нет счастья, то нам очень трудно за счет этой линзы внешних событий что-то улучшить. Поэтому то, что могут супруги сделать большой подарок себе в любви или любящие люди, это перестать ждать, что мое счастье зависит от близкого человека. Я стараюсь стать счастливой сама, а потом, когда стала счастлива, позволить близкому человеку сделать меня еще счастливее. И знаете, что происходит? Когда женщина учится брать, когда она позволяет другим людям делать себя счастливой, то она перестает зависеть от мужчины в том, даст он ей какую-то заботу и понимание или не даст. Например, если у нее есть подруги, которые ее понимают, ей не позарез надо, чтобы муж выслушал. Если, например, она чувствует, что так иначе Господь заботится как-то о ней через там, старших, через семью свою, через тех же самых друзей, что-то она сама зарабатывает, и она легко как бы к этому относится, она чувствует, что Бог о ней всегда позаботится. то я не категорически, сколько муж заработал, еще и муж заработал, вообще супер, вообще классно. Не я угробилась, а он никак не мой заработал. А мне все пришло, мне не надо гробиться, мне все приходит, что надо. Подруга отдала совсем новую юбочку мне, такая, лучше, чем ей даже, она даже в восторге, говорит, на тебе лучше, чем на мне, слава, что раньше тебе не отдала я. Да. Потом пошли там к одним друзьям пообедали, к другим поужинали. Ну так, глядишь, и жили. Я еду сейчас в город Новосибирск. Это мне очень важный город. Я туда хочу попасть уже 94-й год. Сколько? 22 года, да? Почему? Потому что в 94-м году я, будучи в Риге, услышал, включил радио, услышал интервью BBC с одной жительницей Новосибирска. То есть были времена веселые, вспоминайте 94-й год в Тюмени. Ну что же так сразу загрустили? И журналист BBC спрашивает, то есть интервью на весь мир, BBC передает интервью на весь мир, как русские научились жить без денег? Не нашли одного человека в Новосибирске, который говорит по-английски. Учительница английского языка, понимаете, самая обогащающаяся профессия в России, учительница. Да. И спрашивают ее по-английски, вот как вы живете здесь, если у вас нет денег? Она говорит, ну нам как бы совсем не то, что нет совсем, нам платят, все такие сразу, нам платят. Она такая, все такие англичане, знаете, американцы такие, немцы такие, так им платят все-таки? Она говорит, да, раз в полгода все-таки. Журналист говорит, и как вы выживаете? Она говорит, ну, платят, но в принципе это ничего не меняет, потому что, когда через полгода деньги в конце концов выплачивают, то мы половину этих денег отдаем тем, у кого одалживали, а половину у нас одалживают те, кому еще не заплатили. В общем, все равно. Журналист опять такой задачился, говорит, а вот как бы, может быть, ваш муж зарабатывает? Ну да, мой муж тоже раз в полгода. А где он работает? Он у меня работает плотником в музее истории, то есть заказов валом, каждые 75 лет. Плотник, вы хотели, кто, поднимите руки, кто хочет за плотника в музее истории, поднимите руки, честно, выйти, свободные девушки, поднимите. Профессия обалденная, плотник. И вот она говорит, ну муж плотник, ему тоже раз в полгода платят, немного. Ну, хлеб, молоко нам хватает в магазин сходить, а? Ведущий говорит, а остальное все, остальное сдача. И тут такая пауза, ремарка для слушателей. Мы должны вам, дорогие слушатели, сейчас сообщить, BBC, то есть Америка, Франция, Европа и так далее, что, ну, что такое дача? На самом деле, это сугубо русский феномен, который плохо переводится на любой из иностранных языков, если такой, не то что приусадебный, вообще непонятно при какой участок, но страна выживает за счет вот этого явления. Ну и он последнее говорит, а как же вы выживаете, ну а как же, ну вот на огороде-то видеомагнитофон у вас не доступен, а я смотрю, у вас видеомагнитофон. Она говорит, да, это мой муж просто в свободное от работы время, он уже много лет свободен от работы, на работе. Он сделал стол из подсобных материалов, из бывшей экспозиции Октябрьской революции, да, и, короче. Из фанерного броневика Ленина он сделал. Сделал столик журнальный, а друзья рассчитались за видеомагнитофоном. То есть, понимаете, друзья, оказывается, все, в Новосибирске в холодном, все было нормально в 94-м году, может быть, кому-то, конечно, труднее было, но очевидно, что эти люди счастливы. Европа замерла у радиоприемников, то есть больные люди конкретно. Выпиливают из броневиков столы, меняют на видеомагнитофоны и питаются с какой-то страшной дачей. Но секрет-то в другом находится, что просто... Но на самом деле весь дом, многоэтажка, в котором живут, они... Активность и отношения кипят в ней. Как они кипят? Люди все время одалживают, все время берут долг, чего-то кому-то чем-то помогает, кто-то огурцы кому-то баночку, кто-то... Другая планета вообще, понимаете? Народ в шоке, как они живут, странные люди. Но есть, тем не менее, вот у нас в буклете, вы, наверное, когда посмотрели, так это привлекает обычно буклеты, что они так, как бы надо, чтобы маркетинг, чтобы вы пришли, и мне поэтому надо следовать. И здесь написано 12 верных способов разрушить отношения. То есть фактически есть 12 способов действительно сильно повредить любви, если она есть. И 12 способов означает, что с каждой стороны женщина может приложить 6 усилий, и 6 способов у женщины есть убить отношения, и 6 способов у мужчины есть убить отношения. И первый у мужчины способ – это безответственность, перестать заботиться о женщине. Перестань заботиться о женщине. И ну, женщина сразу отреагирует определенным образом. Она не может, ее психика сразу реагирует. В чем отсутствие заботы? Бывает такое простое отсутствие заботы, мужчина не вобьет гвоздь, ничем не поможет, туда-сюда. Бывает вынужденно, мужчина не может заработать, он остался без работы. На самом деле, самое наглое, самое беспардонное, безответственность и без, ну, как бы отсутствие желания заботиться, это нежелание слушать женщину. Поэтому есть поговорка такая, что мужчина любит женщину, когда он любит ее слушать. Даже если он ненавидит то, что она говорит. Но он любит ее слушать. То есть он может ужасные вещи слышать, но он любит слушать, потому что это любимая женщина. Как вам такая формула любви? А? Формула любви. Такой фильм был. Формула любви. Мужчина любит женщину тогда, когда любит ее слушать. Все. Точка. Почему? Потому что слушая, он ее возвращает к счастью внутри себя. И она снова чувствует себя самодостаточной, любимой, достойной. И она сразу располагается к мужу. Она располагается к нему. Поэтому если мужчина может слушать, что с женщиной происходит, она ему начинает доверять. Но если мужчина больше не несет ответственность, он говорит, я не могу заработать денег, сейчас нет работы, поэтому меня не интересует все, что ты сидишь и говоришь. Она говорит, ну давай, смотри, ты сейчас не можешь заработать, значит, мой выход. То есть, если мы не можем изменить, если Господь, ну, если силы изменить у нас нет, значит, нам надо, да, что включить? Терпение, терпеть неизменное. Включай, глупый. Нет у тебя работы, что надо делать? Женщину послушать, чтобы она выговорила все, как она беспокоится о твоей безработице, все, как она волнуется, как она, может быть, раздражается. И она, в конце концов, скажет, ну ничего, найдешь ты эту работу, ничего страшного. И он найдет работу, потому что она докопалась до воды докопалась, ну, как дети копают до воды, да, песочек. И вдруг раз, любовь почувствовала к мужу, эмоции убрала негативные, любовь почувствовала, любовь выразила, он пошел, его взяли на работу. Вот и все. Слушай женщину, и у тебя все будет, будешь ходить в бриллиантах. Оставайся со мной, детка, и ты будешь ходить в бриллиантах, это один мафиози сказал. Жена тоже может сказать мужу, похлопать, почувствовать, послушай меня, детка, и ты будешь ходить в бриллиантах. Ну, не так, конечно, высокомерно. Поэтому безответственность означает, мужчина думает, что если он не может заработать, то нечего с этой женщиной разговаривать о том, она меня грузит просто. Она мне сейчас начнет говорить, как ей плохо и страшно, что я не работаю. Я говорю, нет, сейчас она поговорит, как ей плохо и страшно. Потом она поймет, что она счастлива, потому что мужчина классный, он меня слушает. И потом она почувствует любовь и благодарность, и тебя поедет работать, дурачок. Ты зря так сопротивлялся, она ничего плохого не делает. Она ничего плохого, она наоборот делает, действует как твой лучший друг. Как только она выскажет все свои скорби, она сразу силу почувствует любви, и она тебе ее сразу даст в знак благодарности за то, что ты убрал скорбь. Женщины такие интересные, ее освободи от плохих эмоций, она тут же любовь в любви тебя искупает. Обожаю поговорку, выслушай женщину, и она твоя, хочешь ты того или нет. Это так, женщины, имейте в виду, ну, будьте осторожны, кому выговариваете, да? Коллеги выговорились, и все, и вы его хотите, вы тому уже или нет. Выговорилась своему коллеге или начальнику, все, и ты его, хочешь ты того или нет, и хочет он того или нет, а он бывает хочет. Бывает случается, что он хочет. Поэтому безответственность, мужчина не берет ответственность за эмоции женщины. Когда мужчина не берет ответственность за эмоции женщины, когда он чувствует себя виноватым в эмоциях женщины, ну и дурачок. Тебя просто прокатили под катком, мама прокатила тебя, катком проехалась по тебе в детстве. И она всегда использовалась, чтобы ты был ее терапевтом, она брала твое чувство вины, например, то, что ты замечание, там у тебя красный дневник, там еще что-то, и стала охи-ахи свои какие-то, или гнев такая, да что ж ты, балда, не можешь никак, да когда же ты начнешь себя нормально вести, или второй сценарий, да что же мне такой досталось? Мама тут тебя старается, все для тебя делает, последний кусок отдает, а ты двойки носишь. Такое убийство бывает. Бывает женщина в страхе такая, Господи, да если ты сейчас уже на двойке начал учиться, как же ты к 10 классу-то? Ну так же на двойках и придет, а ты думала, ну что, они же отсюда пьют, что ты запарилась. Так же на двойках и закончил 10-й, что бывает изменения разве? Начал на двойках, закончил на двойках. Ну, и со справкой. Чё ты напрягаешься? Если ты сейчас у мамы деньги берешь, то что ж потом будет? Тоже будет у мамы деньги брать. До старости будет брать. Жить с мамой, брать у нее деньги, что такого? Это не считается ограблением, не преследуется законом Российской Федерации. Я спрашиваю в Воронеже, женщины, кого наказывали физически в детстве? Женщины поднимают руки. Я говорю, за что вас мадам наказывали? Я украла консерву. Я говорю, как сейчас, я смотрю, такая, хорошо выглядите, хорошо одеты, вы, наверное, эшелонами воруете уже, рефрижераторы. Просто в тайгу гоняете рефрижераторы, блин, и там сбываете по низкой цене. Она такая, нет, я работаю бухгалтером, я ничего не ворую. Я говорю, оп, помогло, помогло. Не зря вас отдубасили, девочку же надо лупить, как Сидорову козу, чтобы она консервы вагонами не воровала. Второй день девочке говорю, женщине говорю, а вас за что наказывали? Я за палец откусила, ну палец не откусила, укусила брата, меня отлупили. Я говорю, правильно сделано. Если бы вас не отлупили, вы бы потом целого бы брата откусили. Вообще бы каннибализмом занялись. Это же какая тенденция, понимаете? Девочка кусает брата, это же надо думать, что из нее вырастет, правда? Шиза полная. Я говорю, мы все шизики, понимаете? Шизики, родители шизики. Они не могут, мы не умеем общаться с реальным ребенком, мы все время общаемся с тем, что из него вырастет. И бьем, ну, бьем беззащитное существо ради того, чтобы он не ворвал вагонами консерву и не откусывал пальцы всем братьям и сестрам, которых встретит сегодня. Третью девочку говорю, а вас за что наказали? Я ромашку на простыни нарисовал. Ну, конечно, вам дай ромашку, вы потом начнете просто вред наносить народному хозяйству, знаете, граффити делать на памятниках старины и так далее. Он такой смотрит на меня, я этого не делаю. Я говорю, вот помогло, не зря наказали. Я говорю, а хотите я про эту бесценную просто еще вам одну тайну расскажу? Она такая замерла, зал замер. Я говорю, там на одной стороне ромашка, дико ценная вещь, простынь. Как же на простынь-то ромашку девочка нарисовала? Надо ремень нести. Я говорю, другую переверните, там стоит штамп, Министерство обороны СССР, спёртый. Спёртая простынь. То есть, вон кого ремнём надо было лупить, а не за ромашку. Чё санатория военного спёрли-то простынь, списанная, как шумок, родители. Поэтому это безумие, на самом деле, когда младшие не получают покровительство старших, то есть, когда... Их сердца не могут быть открыты, когда их наказывают, то младшие закрываются. Но в семье именно, когда мы говорим о любви мужчины и женщины, то мужчина перестает заботиться об эмоциях женщины. Когда он перестает заботиться об эмоциях женщины, что бы он ни делал, женщина не будет ему доверять. Например, у женщин тяжелое чувство вины, но мужчина не заботится этим чувством вины, он просто ей делает подарки. Она не сможет пользоваться подарком, не считает себя достойной. Или у женщины большой гнев. Он там пришел поздно, он с какой-то одноклассники.ру там переписывался, какие-то сердечки там посылал. Она в гневе на него. Как ты можешь это делать? Она в гневе. Но он хочет ее порадовать в близости, он хочет порадовать в близких отношениях. Да? Как вы думаете, порадовать? Нифига не порадовать, потому что она злая. Такая женщина злая, не сильно порадуешь ее, она не подпустит тебя за это. Поэтому, что бы ты ни пытался делать, пока ты не решишь самую главную задачу, не освободишь сердце женщины от того, чтобы она от тяжелых эмоций, чтобы она снова почувствовала любовь. Ничего не срабатывает. Все тщетно, все зря. Все твои достижения в мусоре. Но мужчина, который создан, чтобы достигать чего-то, он думает, я достигну, она никуда не денется. Будет довольна. Я говорю, ты будешь сильно разочарован. Если ты пожертвуешь отношениями ради достижения, например, вместо того, чтобы посвятить час женщине и послужить ей вечером, ты берешь лишний час, чтобы заработать денег, ты уже идешь к провалу, потому что денег ты заработаешь, но они не сделают женщину счастливой. Почему? Потому что деньги – это линза. А счастье женщины приходит из того, что ты ее выслушал. Поэтому ты подтаскиваешь свою линзу к несчастной женщине, наводишь и видишь, что, Господи, еще более несчастлива женщина. Еще более несчастлива женщина. Поэтому если мужчина не интересуется эмоциями женщины, то есть он безответственен в этом плане, не заботится об ее эмоциях, конечно, мужчина должен и о других вещах заботиться, но в первую очередь. Женщина перестает ему доверять. И что она делает? Она сама ищет себе общение на работе с коллегой. Или она идет к психологу, там, это мой муж, вот набьется грушей, делать, как мне вдохновить. Там, что-то. Да поговорите с ним просто, как его вдохновить, спросите его, почему вы ко мне пришли беседовать о вашем муже, в большом счете, правда? Поэтому женщина самонадеянная становится, то есть она такая говорит, я все сама улажу, поскольку там. Или она, например, ей нужны деньги, но ее чувство вины невыносимое, что она как бы в обузу, там, что она слишком транжира, там, туда-сюда. И она денег не попросит мужу. Вместо того, чтобы сказать, мне очень стыдно брать денег, он говорит, я тебя понимаю, конечно, это нелегко, давайте я как-то буду каждый месяц выделять что-то чувственное мне. Она говорит, да нет, не надо выделять, просто послушай, что мне стыдно. Он говорит, я тебя очень понимаю, жалею тебя. Но все равно проси, не стесняйся. Она говорит, дай немножко мне, он говорит, сколько, вот столько, она говорит. Купюрами по 5000. Когда женщина эмоции избавлена, она может проще просить, она может больше наслаждаться тем, что... А какая главная работа женщины? Китайская мудрость говорит, главная работа женщины – это не на аккумуляторном работать, или на станкостроительном, там, это, инженерно-технический работник, или в столовой, там, или в магазине перекрестках на кассе, или еще. Это все не работает. И китайцы говорят, древние, мудрые китайцы говорят, самая главная работа женщины – это что? Получать удовольствие. Тюмень, привет. Потому что, и дальше продолжать, потому что когда женщина удовлетворена, способна получить удовольствие, принять любовь. Помните, я вчера вам говорил, что самая главная задача женщины – учиться брать. Она становится творческой, творчество в ней пришло. А в чем творчество? Оно – это удовольствие, она его во всякие разные формы трансформирует и раздает вокруг всем, все украшает, там, дом у нее уютный становится, сама нарядная, или как вот начинает наряжать кого-то, или какие-то там устраивать вечера какие-то, кого-то куда-то приглашать, кого-то там пытаться выдать замуж, какую-то подругу. У нее творчество очень сильно работает. Поэтому, когда женщина удовлетворена, один из творческих ее талантов – научиться жить на меньшие деньги. Оказывается, мужчина вроде в деньгах потерял, потому что он стал больше общаться со своей женой, времени ей посвящать стал больше. Хотя казалось, что в период кризиса надо больше работать. Он стал меньше работать, вопреки кризису. Женщина удовлетворенно себя почувствовала, она сердце очистила, и ей больше удовлетворения от тех немногих вещей, которые есть. Она удовлетворена. А поскольку она удовлетворена, ей идеи всякие приходят в голову. И она такая говорит, вот я вот тут как раз в интернете нашла то, что ты хотел, но оно в два раза дешевле. Да, нашла в интернете как раз. Он искал и собирался покупать. И он думает, как же я теперь куплю это, я на целый час меньше работаю. Пришел с ней, поговорил, женщина говорит, ой, я тебя так люблю. Кстати, я в интернете нашла то, что ты искал, уже заказала, оно идет. Он говорит, сколько стоит? Она говорит, 3000. Я думал, что только или 30. Я думал, что за 60. Она говорит, у меня было время, я поискал, там, с подружками связались. Она говорит, ты на этом сайте не ищи, ищи на том. Все, она тебе деньги принесла, дурачок. Денег реально тебе. Денег принесла тем, что не потратила. А почему она не потратила? Творчество у нее включилось. А почему творчество включилось? Потому что она удовлетворена. Поэтому самонадеянность женщины – страшная вещь. Это значит, что мужчина больше о ней не заботится. Если женщина не доверяет мужчине, значит, она не заботится. Смотрите, можете включать как хотите. Например, станьте самостоятельными, и ни один мужчина за вас не возьмет ответственность. Супер. А? Оставайтесь самостоятельными и продолжайте жаловаться, что мужчина мало зарабатывает. Только когда женщина полагается на мужчину, только тогда она может начать зарабатывать. Это страшно. Смотрите, он еще не зарабатывает, но вы уже полагаетесь. Это страшно? Да? Это страшно. А вдруг он сядет на шею и ножки съест вообще? То есть то, что говорят все женщины. А где твоя вера? В чем тогда твоя вера? В чем тогда верность? В чем тогда вообще женщина, если тебе мерещится, что это паразит? Паразит противный сядет, будет сидеть на шее. Если он паразит, зачем ты с паразитом? Расстанься с паразитом, найди мужчину, которому ты можешь доверять, и он станет о тебе заботиться. Ну а если мужчина видит, что женщина стеряет к нему доверие, он должен начать заботиться, это очень трудно. Очень трудно заботиться о женщине, которой не доверяет. Например, он ей дает свою любовь, она не принимает ее. Он что-то покупает, она говорит, мне это не надо. Или пытается подешевле что-то купить. Он говорит, давай возьмем такое, как нравится. Она говорит, нет, это очень дорого. Замучить мужчину, но нужно стараться. Но на самом деле мужчина пробует, если он пробует вот так позаботиться, она не принимает заботу. Он говорит, дорогая, скажи мне, что тебя мучает? Вот почему ты отказалась покупать дорогое платье? Она говорит, я не могу об этом говорить, тебе это будет неприятно. Он говорит, мне будет приятно, потому что я тебя люблю. Пусть даже мне не будет неприятно, потому что я услышу, но я тебя люблю, поэтому мне нарушающий сказал, мужчина любит, когда любит слушать женщину. Когда мужчина любит слушать женщину, он ее любит. Я тебя люблю, давай. Ну, в общем, твоя мама мне мозг весь вынесет, если я куплю дорогое такое платье. Скажет, витаминчиков, оно ты меня не можешь защитить от мамы. Ну, то есть ты как бы, ты служишь ее и там все, а мне твоя защита очень сильно нужна. Ты неплохой, но просто я без твоей защиты, и поэтому я боюсь твоей мамы, я боюсь нормально какую-то вещь. Он говорит, а вот в чем дело, все, я тебя понял. Я думал, ты меня не любишь и не доверяешь мне больше. Ну, в смысле, не хочешь, чтобы я для тебя что-то делал. Говорит, хорошо, давай купим это платье, с мамой разберусь я. Если она что-то скажет, я с ней разберусь, поговорю, объясню ей, как смогу. Все. Женщина говорит, да, давай купим это дорогое платье. Вот как развлекаться. Они приходят вдвоем, а там скидки еще в добавок. Слава Богу, что мы не купили сразу. То есть ум начинает работать с женщиной на то, чтобы сберечь ресурсы и силы с мужчиной. Он становится эффективен малыми средствами. То есть меньше средств, а семья более эффективна. Дальше, но этот вот этап, он для большинства семей как бы уже пройден, они, ну, уже есть безответственность мужчины, то есть мужчины мало кого слушают, женщины, кого мужчины вот слушают очень так искренне, регулярно, например, раз в неделю поднимите руку. Ну, те, кто, у кого здесь мужчины, поднимайте сразу руку, чтобы не обидеть. Ну, видите, много рук, много рук. Да, чем это, что это вам, чем грозит это, если мужчины слушают? Это грозит тем, что вы будете больше им доверять, а мужчина ваш будет автоматически больше успешен. То есть женщине не надо как-то специально воодушевлять мужчину стать успешным. Ей нужно просто открыть свое сердце и рассказать, что он чувствует в связи с его неуспешностью. И сказать, что ты в этом не виноват, ты не виноват, просто я себя так чувствую. Но ты хоть и не зарабатываешь сейчас, но у меня есть время с тобой поговорить, и это так важно для меня, что я смогла тебе все рассказать, что меня там мучает. Я уже начинаю думать, что я плохая жена, если все время думаю о тебе плохо. Потом я начинаю думать, что ты плохой муж, если я все время о тебе думаю, потому что себя все время плохой тяжело считать. Да? Поэтому если в семье эти две есть, уже есть большая надежда. Но часто нет, мужчина он занялся сильно работой вместо того, чтобы принять заботу настоящей женщине. И он дает ей денег, чтобы она все сделала сама. Опасная штука, очень опасная штука. Заработал денег, возьми, там, найми туда-сюда. Муж на час такой в Барнауле, я шел, на асфальте написано «муж на час». И шутка такая в интернете. Муж на час подал на развод через 39 минут. Не выдержал, понимаете? Такую жену. Не во. Только 39 минут выдержал, 20 не хватило еще. Подал на развод, не выдержал. Поэтому... Следующая опора, обычно, которая сейчас, большинство из людей, вот они не рассчитывают, большинство семей, на то, что настолько любовь будет, что женщина так сильно доверяет мужчине, а мужчина не заботит, что она может доверять, значит открыть ему сердце свое. И говорить даже вещи, которые она боится говорить ему, но сказать ему. Верит, что он их примет и старается сказать это в приятной форме. Если это есть, то слава Богу, но если этого уже нет, тогда брак держится на двух вещах, любовь. И разрушить можно, если эти две вещи разрушить. То есть, тактичность мужчины, способность женщину выслушать, способность выслушать. А сразу, еще особенность этот, тактичности в том, чтобы дождаться, когда она сама захочет с ним говорить. Сама захочет с ним говорить. А женщина должна изо всех сил бороться со скрытностью. Что-то умалчивает от мужчины. Нет ничего страшнее для отношений, чем скрытность. Например, о чем скрытность? Не только там о каких-то своих отношениях в прошлом или каком-то флирте на работе. Обо всем, что я чувствую. Если женщина не рассказывает мужчине в конечном счете, не сразу, в конечном счете, обо всем, что она чувствует, эта трещинка может превратиться в пропасть между мужчиной и женщиной, может быть, между любящими людьми. Но мужчина, он может спровоцировать то, что она станет скрытной, если он будет бестактным. Что у тебя с лицом? Давай выкладывай. Дико хочется выкладывать, да? Да? Когда вы пришли домой, с плохого настроения, вы стараетесь изо всех сил показать хорошее настроение, но не получается, уже большой груз на сердце. Да? И муж такой, чего такая кислая? Я не кислая. Ты кислая, я тебе говорю. Чего ты кислая? Чего такая дерзкая, а? Чего такая дерзкая? Ты чего такая кислая, а? Ты чего такая мрачная, а? Женщина, что-то мне уже не хочется открываться. Просто интонации такие, да? Совсем не хочется открыть сердце мужу прямо, да? А я думаю, совсем другая тактика. Тактика и тактичность, а? Аккуратненько за плечика обнял. Ты чем-то расстроена? Нет. Так моя дочка делает, 4-летняя. Ее где-то обидели сильно, так все, ужас, я вижу уже. Человечек начал делать вид, что он очень веселый. Это страшно, на самом деле, страшно зрелище. Ударилась или ее ударили? Я говорю, иди сюда. Нет, ничего, все нормально. Как убегать от меня? Иди сюда, быстрее, иди, я обниму.
Не надо, все хорошо, все хорошо.
Я говорю, что ты обидел? Тебе обидно или больно тебе?
Нет.
Уже губа, губу закатывает. Иди сюда ко мне, иди сюда, я уже больно. Да, а приготовилась уже неизвестно к чему. Это страшно, женщина. Вы так все ведете. Вас надо ловить просто, ловить. Точно не больно, точно не больно. Ну ладно. Что ну ладно? У вас не больно. Ну как бы не так, что не больно совсем. Поэтому скрытность... Касается, прежде всего, скрытности своих эмоций. Вот, как женщины назвали брак. А бестактность, прежде всего, касается грубого отношения к чему? К эмоциям женщины. Поэтому есть закон такой в отношении к любви, что мужчина должен, никогда не должен критиковать женщину за ее эмоции. очень нежно относиться, какие бы они странные ни казались, должен очень нежно. А женщина, что она в ответ сделает, если ты не будешь критиковать ее за эмоции, она никогда тебя не будет критиковать за неудачи. И никогда не скажет никому, что у нас сейчас не очень хороший период. Она скажет, очень хороший период. Муж сделал все, что мог, но рубль тоже сделал с ним все, что мог. Доллар, собственно. Муж очень хороший, она говорит, все, он у меня старается. Ну, сколько может, он делает, все. У нас все в порядке. Живем, как положено жить в 2016 году. Все нормально. Все. Вот так, если он эмоции услышал. А если женщины эмоции накопились, она, скорее всего, эти эмоции будет куда девать? Дожидаться мужа неудачи или прицепиться, как банный лист к его какому-то неуспеху одному. Говорит, ну когда ты выйдешь на работу? Я уже не знаю, я уже вся вымоталась. Я тебе уже и объявление ищу, и CV за тебя шлю. И он говорит, не надо ничего искать, не надо слать. Ну как, ты так, вот так и пролежишь лёжнем, пролежишь всю жизнь на диване. Это очень помогает. Очень помогает. Поэтому, ну что ты выносишь эмоции человеку? Скажи просто, что мне страшно, мне кажется, что мне надо будет все делать самой, что ты меня больше не любишь, не поддерживаешь, что ты мне неинтересно зарабатывать деньги, что ты, у тебя нет сил. И когда ты раскроешь сердце, мужчина скажет, нет, это не так, я очень хочу их зарабатывать, но просто вот не чувствую никакого, ну ничего не чувствую, ни подъема, ни выше денег. Когда женщина поделилась с эмоциями, она говорит, я тебя очень люблю, может быть даже хорошо, что ты не работаешь, мы с тобой так, у нас есть время с друг другом поговорить. Я думаю, классно, эта женщина счастлива даже от того, что я не работаю. Представляете, как она будет счастлива, если еще и заработаю. И следующее, если женщина долго не может, женщина долго скрывает свои эмоции, она не рассказывает мужчине. Однажды ей придется начать врать, как врать. Она не будет говорить, что у меня просто эмоции, потому что ей тогда скажут, ну у тебя дурной характер, помните вчера, да? Ты капризная, дурной характер, или ты что, психиатр? Чтобы не получить эти три диагноза, она что будет делать? Она привяжет свои эмоции, вранье к поступкам мужчины. Это одно из подлостей, которые вы женщине делаете, да? Из-за того, что вы долго были скрытными, вам страшно было открыться, да? Ну, потому что раньше вам родители никогда не давали возможности высказать себя, или вас критиковали за эмоции, или считали, что вы показываете характер и капризничаете, да? По старой привычке, вы сначала скрываете эмоции, а поскольку скрыть-то их невозможно, они накапливаются. Скрывала, один раз промолчала, что муж так сделал, второй раз промолчала нормально, третий раз сделала вид, что нормально, они накопились, уже на четвертый раз уже все, и все уже горло подступило, а ситуации нету, чтобы их проявить. Ну, мужчина пока этого не делает. И тогда что нужно сделать? Привязаться к каким-то его ошибкам, другим, например, в близких отношениях женщине не нравится, как мужчина себя ведет абсолютно. Ни движение, ни то, как он к телу своему относится, ни как ее тело. Ее это бесит, раздражает. Но она не скажет об этом. Год не скажет, два не скажет. А на третий год начнет выносить ему мозг совершенно по непонятной для него причине. Или в связи с непонятным его поведением. Понимаете? Поэтому это называется лживой женщиной. Когда женщина, дождавшись, накопив негативные эмоции, она дожидается какого-то случая, чтобы их, ну, повода, чтобы их проявить. И проявляет по поводу, не по причине, а по поводу просто. Повод находит. Мужчина чувствует, что его дурачат. Она неадекватна, понимаете? Он чувствует, что дурачат. И если раньше он был бестактен, говорил, тебе надо там к психиатру туда-сюда, то сейчас он еще и жаден скажет. Он скажет, к психиатру, да еще и за свой счет иди. То есть жадность мужчины, это значит, что он будет жадничать не просто в деньгах, он будет жадничать в том, чтобы время выделить женщине, он будет жадничать в своих выходных, будет стараться себе на выходные что-то придумать сам, он будет жадничать свои силы, чтобы что-то сделать по дому для женщины. Большая проблема жадность мужчины. Он будет жадничать в эмоциях, не будет открыт эмоционально, он будет жадничать в ласке даже, он как-то будет жадно душить, обнять лишний раз, поцеловать, вот прям жадность, понимаете, это жадность на самом деле. Это не то, что неловкость, мужчине жадно ужасно становится, просто. Жаба душит, что называется. Понимаете? Поэтому, если женщина дурачит мужчину насчет эмоций своих, он в конце концов прекращает усилия к тому, чтобы делать ее счастливой. И начинает сворачивать все краны. Перестает ей посвящать время, перестает ей давать свою ласку, перестает ей давать деньги. Перестает помогать ей по дому. Никуда вы от этого не денетесь. Заврались? Получайте. Ничего не сделать. Мужчина беспомощен. Если женщина лжет ему и говорит, что у нее эти эмоции потому, а на самом деле они вообще из прошлого брака. Вместо того, чтобы сказать, открыть сердце и сказать, просто вот человек мне там нервы хорошо трепал, я сейчас настороженный, у меня рефлекс просто, я поэтому Вот боюсь, ну, боюсь или там подозреваю тебя в чем-то. Так открой сердце и так расскажи, что ты начинаешь действительно мозг выносить. Вот это то, что мужчины называют мозг выносить. Это когда поведение женщины эмоционально совершенно не соответствует той ошибке, которую сделал мужчина. Потому что ошибка не является причиной. Женщина просто привязала это в контексте. Привязала, чтобы был повод. Мужчина говорит, все, мне это надоело. Он может стать настолько жадным, что он в итоге не понимает вообще, что он в браке делает, потому что время женщине не уделяет, внимания не уделяет, денег не дает, по дому не помогает, предположим. Но ему все равно хочется быть полезным кому-то, ему хочется быть счастливым. А счастливым, когда кому-то что-то отдает, вы понимаете, в чем трагедия? Он берет то, что сэкономил на жене, которая лжет ему, он взял, отдал другой женщине. Взял, отдал это. Взял эту всю энергию, перенес туда, отдал ей. Женщина думает, вот же гад, вот же неверный мне. Нет, неверность, женщина, вот неверность. Если ты неверная, если ты веришь мужа, верная, ты ему откроешь свои чувства, как они есть, даже если он не умеет и не воспитан, не очень хорошо реагирует. Но если ты верная, это означает, ты веришь, что он справится и поймет. Мое дело верить, а уже его дело реагировать. В первый раз он не поймет, с третьего раза откроется, он, конечно, я верю в него, сможет, поймет, найдет, я верю в него. У меня сила большая, верности. Откуда сила верности берется у женщины? От заботы о себе. Женщина, чем больше заботится о себе, тем лучше верит мужчину, верность больше. И поэтому древние тексты говорят, как сделать женщину верной, как заставить верной быть женщиной. Ману Самхита, древний текст, рассматривающий человеческие законы, человеческое общество. И дальше в следующей строчке. Такого способа нет. Но можно сделать так, чтобы женщина сама хотела быть верной, понимаете? То есть создать такие условия, заботиться о ней так, давать ей понимание, ну, чтобы она, верность ее была все сильнее и сильнее. Это от мужчины зависит, не только от женщины. Женщине иногда, когда мужчина не заботится, ей очень трудно верить мужчине. Очень трудно быть верной. Она начинает думать, что он не лучший вариант, что надо искать другой вариант. Ну и дальше есть способы, которые более жестко разрушают отношения, уничтожают. Например, если женщина начинает сравнивать и рассказывать мужу о других семьях, как там все живут, что на самом деле там тоже такой же человек, как ты, даже там моложе тебя или старше тебя, но он зарабатывает больше, это все, хана. То здесь уже жадности будет мать. Мужчина ни одной копейки больше не даст из-за того, что его сравнили с другими, но еще станет и жесткий, жесток. Он, во-первых, поссорится с той семьей, они соседи, и жена ему тыкала-тыкала соседа. И он этого соседа готов просто убить, на самом деле. Потому что этот сосед ему как, знаете, заноза. В итоге, как всех, кого ему поставили в пример мужчину, он всех ненавидит. И у него портятся отношения. А когда портятся отношения, он все время готов к склоке какой-то. Но женщина, она сначала просто сравнивает, она сначала называет, какие хорошие люди есть, а потом видит, что не помогает, она начинает объяснять мужу, кто он. Вот человек, он человек, он моложе тебя, и у него там образование, и он вот все делает для семьи. Ты лежишь, лежь ним просто, лежишь на диване, он просто задницу тебя. Это что, как вы думаете? Ласковая речь? Это доверие мужчине, это открытость? Нет. Это уже грубая речь. Когда мужчина слышит грубую речь женщины, он обязательно будет сплочен. Один мужчина пришел ко мне и рассказал о том, как жена его, она его кроет матом просто. Кроет матом. Интеллигентная достаточно женщина, то есть это не какие-то оригиналы, алкоголики. Интеллигентная семья, более-менее женщина с высшим образованием, она его материт. Я говорю, дорогой мой, вам надо уходить оттуда срочно, иначе вы скоро начнете драться со своими клиентами и со своими коллегами. А он говорит, смотрит на меня такой, думает, вот это мистик. Говорит, я недавно одному своему покупателю морду дал, говорит. Я говорю, хороший маркетинг, у вас увеличится продажа. Еще в YouTube поставьте это, и все, успех как гарантирован. Представляете, то есть стоит женщине допустить грубую речь, мужчина начинает склочничать со всеми, то есть у него со всеми портятся отношения. Ну и дальше, когда мужчина склочничает, все, у него все возможности уходят от него, полностью, все теряет. Даже то, что ему принадлежало, никто не мог забрать, он взял сам угробил. Покупатель к нему пришел в его магазин строить, его личный большой ангар строительных материалов, чтобы отдать ему деньги, дать ему наценку, НДС там и прочее. Отдать деньги свои за какой-то мешок цемента или за какой-то там ящик плитки. Человек ему дает в морду, как вы думаете, увеличится успех его? Хорошо, если покупатель не растрезвонит всему городу, как что это за магазин. Или не подождет ему магазин, еще добрый покупатель ему. Поэтому мужчина идет, когда он вот эти прошел этапы, тут уже не просто нет романтики и любви, тут уже начинается реальная потеря имущества. Реально, дело теряет, там, сжигает ему что-то, или доброжелатели ему посылают какие-то службы, инстанции, чтобы они проверили там. И у него все типа катится, потому что надоел он всем, понимаете, склочный, всем нервы вытрепал. Люди хотят избавиться от него. А кто причиной стал? Женщина помогла ему. Лживость, скрывание своих эмоций, затем сравнение других мужчин с ним, затем комментарии в отношении его поведения, его качеств. Да. Например, сплетни — это также послушай, что вот тут в лекциях говорят, послушай, это тоже сплетни, представляете, я иначе что снов не ожидал. Смотри, вот как вот, умные люди что говорят, видишь, как вот люди так говорят об обязанностях мужчины. Послушай, вот есть, я была на семинаре, там много мужчин, они тоже слушали, они знают обязанности. То есть женщина начинает сравнивать его. И как вы думаете, что мужчины скажут об этом? О, какие мудрые люди! Он скажет, я тебе книгу, у меня один, ну, пара знакомая, когда женщина за ним ходила, жена его за ним ходила и говорит, читает, Олег Геннадьевич Торсунов в книге «Законы счастливой жизни» в пятой главе говорит, такая по квартире идет, представляете, ужас. Они у меня в гостях жили, и вот так она идет за ним. Он такой идет от нее, вроде убежать пытается, но убежать некуда, он такой разворачивается, говорит, я сейчас эту книгу порву и выброшу в мусорный просто. Чем же Олег Геннадьевич виноват, а? Мужчина становится склочен, когда женщина достает его своими лекциями, своим промыванием мозгов и воспитанием, понимаете? Потому что это сплетни на самом деле. Сплетни о том, как другие мужчины, некие другие мужчины, они по-другому живут, они слушают Марушевича, слушают Торсунова. Они все делают правильно. Он говорит, я этих сектантов всех бы передушил бы сразу, еще на вокзале, в аэропорту. Все. Видите, как он проникся в физическом знании, да? Он говорит, да, я желаю им счастья, Марушевича. Ничего подобного. Поэтому мужчина начинает терять обороты, имущество, работу. Женщина в панику упадает. Вот вам. Есть еще там одна ступенечка, когда просто уже начинается развод. Тоже та же самая ступенечка, что и вчера. То есть, когда мужчина начинает развратничать, женщина начинает тяжело болеть. То есть, в панике это громадный стресс. Женщина сразу полнеет, у нее нарушается обмен веществ, сразу же у нее там слабые кости. То есть, куча всяких болезней, которые возникают просто как результат стресса. Поэтому тут уже, видите, не до любви даже, тут просто разрушаются сами люди. Поэтому вот 12 способов вам. Поэтому опять, смотрите, я вам дал 12, они вы не загружайтесь, возьмите себе 6. Женщина, перестань выпендриваться. Научись, найди. Если не можешь положиться на этого мужчину, оставь его и найди того, на кого можешь положиться. Мужчина, перестань вести себя, как будто бы ты капитан Америка. Это уже не герой для России больше, не супермен. Ну, капитан Тюмени. Пойми, что это, ну, что у тебя есть ответственность за эмоции женщины. Постарайся слушать ее. Старайся тактично слушать, иначе она закроется, она не будет тебе открываться. Если она уже до того запуталась, что она привязывает свои эмоции к твоим ошибкам, это значит вранье. Привязывает свои эмоции, которые сами по себе возникают, потому что я женщина, к твоим ошибкам, это лживость. Ты станешь жадным, а когда ты станешь жадным, она начнет рассказывать, как нежадные мужчины себя ведут, как лучше другие живут, как они работу нашли. И поэтому каждый просто свою колоночку себе отметил, и следить, чтобы у меня не было, все эти опоры были прочные. Все опоры были прочные у меня. Чтобы я была открыта для мужчин, чтобы я правдива была, чтобы я сохраняла приятную речь, чтобы я сохраняла спокойствие, даже если в трудное время спокойствие. То есть полные противоположности вот этих 6 пунктов. Эти 6 разрушают отношения. Возьмите антонимы. Если паника, что в противоположность панике? Спокойствие. Противоположность грубой речи. Какая речь, угадайте? Матная, да? Мягкая речь, терпеливая. Даже о серьезных вещах, мягко, спокойным тоном, как бы, уверенностью. Сплетням что? Сплетням что? Какое противоположность? Прославление мужа, а не прославление других. Сплетни — это когда вы обращаете внимание, как у других хорошо, у нас плохо. А противоположность — это когда вы смотрите, что у нас хорошо. Вот это и есть сознание. Сознание пчелы называется. Ну и лживость, понятно, что правдивость. Это значит, перестань привязывать свои эмоции к его поступкам. У тебя просто есть свои эмоции, перестань трусить и бояться, что тебе припишут диагноз. Истеричка, дурной характер, капризная. Нет, я не капризная, у меня просто эмоции, они не связаны с тобой, ты не виноват, поэтому я хочу тебе открыть их. Послушай, пожалуйста, мне нужно 10 минут твоих. Поэтому вот они способы, каким мы можем Ну, загубить любовь на самом деле очень легко. Очень легко. Легко может погибнуть любовь. Но после перерыва мы с вами еще рассмотрим 12 тоже, ну, по крайней мере, 6 очень важных, как минимум, я думаю, что этого достаточно будет. Проявление любви, потому что до сих пор мы просто говорили о том, что любовь – это благожелательность и полная концентрация. Да. Но у того и другого есть свои практические выражения по отношению к близкому человеку. Поэтому давайте сделаем перерыв, посетите наш буфет. И потом, после этой темы, я отвечу на ваши вопросы. Их много. Давайте сделаем небольшой перерыв, 10 минут, и тогда перейдем сразу к вопросам, а тему уже завтра мы, 12 лучей любви, мы с вами завтра рассмотрим, хорошо? На ваши вопросы, ну, те, кто их не услышит, или будет там, где-то в фойе, в записи, ведется запись, видеозапись, много, хорошо. Уважаемый Руслан Андреевич, помогите разобраться в ситуации, когда муж считает, искренне верит, что семья и любовь к жене – это одно, при этом допускает секс на стороне, так сказать, несерьезно, чтобы получить, отвлечься и получить впечатление. Или впечатление, да. При этом уверяет, что любит жену, а секс на стороне – это совсем другое, как быть. Дело в том, что мужчина, который долгое время, вот, когда, как мы будем об этом говорить, об энергии целомудрия мужского, когда мужчина долгое время позволяет себе вступать в связи с женщинами, которых он не любит, ему приходит немедленная карма, то есть она приходит в этой жизни сразу. То есть на физиологическом уровне в его полушариях головного мозга медленно разрушаются связи, медленно, но верно, связи между центрами хотеть и любить, между центрами сексуального желания, центрами нежности, восприятия человека, ценности, глубокие, очень, очень тонкие, глубокие механизмы в головном мозге, которые обеспечивают. То есть мы можем иметь это понимание, чувство любви, но если головной мозг не имеет ресурса для этого, нам трудно его ощутить или почувствовать. И связи в головном мозге мужчины от секса с просто с женщиной, которая ему интересна механически, как тело, эти связи разрушаются, и получается беда. Теперь мужчина не может одну и ту же женщину любить и хотеть. То есть он может одну любить, но он ее не может хотеть. А тех, которых он хочет сексуально, надо для него нормально их не любить. То есть разобщились эти центры. И я не уверен, что это они разобщились навсегда. И возможность восстановить эти отношения, они только тогда есть, когда мужчина сосредотачивается на одной женщине, ту, которую он любит, и он смотрит на нее как на объект своего, желания. Но кроме того, он очень осторожен вообще в плане всего, что касается близких отношений. То есть этот вечный вопрос, сколько нужно близких отношений, да? Как часто там. Столько хорошо или столько плохо. Просто мужчина должен понять, что если я буду перебарщивать с этим, то с увеличением сексуальной активности моей будет падать многие параметры. Это неизбежно. Просто смотри, насколько они падают. Падает уровень чувства ответственности, все труднее выполнять обещания мужчине. Не будьте параноичны, не отказывайте своим мужьям и мужчинам в близости. Если я сейчас соглашусь, у него упадет уровень ответственности. Точно, я вижу, он утром уже не выносит мусор, и хотя обещал. Упал уровень ответственности, все, секса больше не будет. Ну, то есть не перебарщивайте. Аскетизм падает, все труднее терпеть плохое настроение жены. Представляете, оказывается, о как. Слабеет решимость, все труднее принять правильное решение. О, еще одна вещь. Падает способность правильно воспринимать критику. Ну как? Сколько? Как сказал? Поэтому мужчина просто сам должен решить, ты хочешь, чтобы у тебя это все падало? Ну тогда продолжай в том же духе. И смотрите, растет амбициозность, гордость, раздражительность, нежелание считаться с близким человеком. Узнаете записку, а? Узнаете записку? О! Но мужчина говорит, что любит жену, а секс на стороне – это совсем другое. То есть он как бы такой гордо сам создал философию свою. Он говорит, ты, дорогая, успокойся, как бы. Ты себя накручиваешь. Не надо себя накручивать. Что ты себя накручиваешь? Поэтому для женщины очень опасная ситуация, она разрушительная. Она разрушительная. Это очень страшно быть в таких отношениях. И если она посчитает, что ее долг остаться в семье, чтобы спасти семью, то она должна остаться в семье, но она, ей желательно не оставаться с этим мужчиной, потому что стирка чужих трусов, простите, пожалуйста, за прямой текст, не способствует подъему самооценки женщины. Она разрушается. Как сказать мужу, что я хочу взять приемного ребенка в семью, чтобы он согласился? Что это за манипуляция? Что вы просите у лектора какие-то манипуляции? Вы же живые два человека. Просто скажите мужу, что вы очень хотите ребенка и хотели бы сделать подарок, чудо кому-то. Потому что если у взрослых нет ребенка, они могут его зачать с помощью, там, не знаю, каких-то методик, с помощью ЭКО. Но зачать, будучи детдомовским малышом, зачать себе пару родителей невозможно никаким процессом, ни за какие деньги. Поэтому просто это чудо для ребенка, если он получил родителей, которые готовы понять его природу и вытерпеть его кризисы. Кризисы у детдомовских детей есть свои кризисы, их надо потерпеть. В России есть проблема, как и в других странах, детей возвращают в детдома, это страшнее, чем не брать их. Больше 2 лет не получается забеременеть, в отчаянии, что делать? Какого вы ждете ответа от меня? Какой ответ вы ждете? Вот что лектор может ответить? Я не к тому, что я не хочу ответить, но просто мне интересно, какой ответ вы ждете? Более 2 лет. Ответ может быть таким, какой вы не хотите слышать. Вы не беременете просто потому, что вам лучше не иметь детей с этим человеком, потому что отношения просто не настолько глубокие и страстные, чтобы ребенок пришел. Или может быть проблема помягче чуть-чуть. Помягче, можно сказать. Это просто нет совместимости. Она мягче, чем мы. Бывает, что у людей есть совместимость астрологическая, но ребенок все равно не приходит. Почему? Потому что когда начинаешь спрашивать, одна пара ко мне обратилась, оказывается, что для них секс – это вообще большое испытание для обоих. Почему? Потому что они пара, подружившаяся со школы и потом поженившаяся. Пара супруги – школьные друзья, на самом деле. И поэтому женщина говорит, для нас это для обоих всегда было испытанием. Я говорю, ну как же тогда ребенок-то придет, если для вас секс испытание, что близкий человек не вызывает страсти никакой. Ну, если человек не вызывает страсти, то трудно вообще что-либо делать. Ну. Поэтому это серьезно, не спрашивайте лектора, вы должны обратиться за серьезной помощью, где вам помогут все разобраться в этих вещах. Надо говорить, надо глубоко, надо отвечать на вопросы, что это такое. Не можем просто забеременеть. Да. Но если это, например, менее тяжелый случай, просто несовместимость, например, или какие-то препятствия судьбы, тогда надо просто думать. Первое, об усыновлении ребенка. Второе, вы должны подумать, опять-таки, о том, чтобы расстаться и пробовать зачать детей в новом браке. А что вы хотели? Брак без детей, как бы, не очень вечный. Возможно, некоторые пары посвящают себя каким-то вещам, делам, существам. Но это трудная вещь очень. Очень трудная вещь. Но третье, посещать святые места, например, там в Средиземном море есть, по-моему, Афонский монастырь какой-то есть, в котором Божья Матерь, там ее пояс прикладывают, да. Даже вот я был в Барселоне есть один из храмов, он такой не очень известный, функционирующий, в нем есть образ беременной Божьей Матери, вот поклонение ей может привести к тому, что... То есть нужна экстра энергия. Я прошу мужа много о многом, он рад выполнять просьбы, но счастья в моей жизни больше не становится. Вот очень хороший вопрос, спасибо вам. Больше вопросов не пишите, потому что просто куча будет, вы будете разочарованы. Больше не пишите, я должен ответить на эти. Завтра, если появится время, мы тогда еще сессию сделаем. Смотрите, то, о чем я говорил. Я прошу мужа о многом, он рад выполнять мои просьбы, но счастья в моей жизни больше не становится. Вы должны мужу открыть сердце, попросить его выслушать то, что у вас на сердце, потому что вы несчастливы его исполнениями, и он несчастлив. Он старается, а вы несчастливы. Это же убить так мужчину можно. Вы что же делаете-то? Что же вы издеваетесь-то? Скорее перестаньте брать ему и говорить, что вам нужно то, что он делает, и начните просить о том, что вам действительно нужно. А оказывается, женщине просто нужно, чтобы ее выслушали. И смело выслушали, чтобы она все отскопила. Например, что я, у меня нет к тебе того-то, того-то, или я вот переживаю за того-то, того-то, или у меня нет такого вот этого, или меня привлекают другие мужчины. Вот, они просто привлекают. Мы должны подумать, почему у нас с тобой нет близости уже столько времени, например. Вот открыто так, смело поговорить, понимаете. Они просто понимают, что у меня чувств к мужчине нет, и я ему просто задание даю, чтобы он как-то, ну, их исполнял. То есть надо открыть эмоции, все эмоции, иначе зачем вы близкие люди? В чем тогда близость? Стало для мужа, как вы говорили, калорифером или штукой, которая готовит и убирает. Прошу вас донести на ракетных технологиях. Я не буду ничего по вашей просьбе доносить на ракетных технологиях. То есть это не для этого, чтобы манипулировать мужчинами. Мы собираемся с мужчинами общаться и говорить о серьезных вещах, а не чтобы просто пендаля им дать по заказу женщин, понимаете? Вы не поняли идею. Как вы относитесь к многоженству? Что вы ждете от меня? Что вы хотите, чтобы я ответил? То есть у нас семинар. То есть многоженство есть, в некоторых культурах есть многоженство, которое называется официально. Например, в исламе принято многоженство. Да. Но в остальных культурах просто существует скрытое многоженство. Оно называется пассивное многоженство. И оно больше страданий причиняет людям, потому что женщины не понимают своего статуса, они вроде любят мужчину, и мужчина вроде заботится о них, он вроде ответственен. Но поскольку общество не поддерживает, и обществу очень важно знать, кто ты ему, например, кто ты ему. И надо сказать, жена, но поскольку жена может быть только одна, то какая-то из женщин, которая любит одного мужчину, одна должна в дурах выставиться, понимаете? Если я жена, тогда она любовница. Если ты меня в жены берешь, она любовница. Если ты ее в жены берешь, я становлюсь любовницей. Но любовница это как бы не очень, правильно? А две жены не может быть. Стало быть, само общество создает проблемы в этом. Это проблема. Проблема. Но, скорее всего, она никогда не исчезнет. Маловероятно, что всегда так было, это было. Просто если в обществе есть принципы, которые обязывают мужчину быть ответственным по отношению к женщине, сколько бы у него не было их. В обществе, например, мормонское общество, оно живет в Штатах, то есть живут люди, которые не только содержат, но заботятся, любят несколько жен, так, помимо исламских семей, да, в западном мире. Но мальчиков до 25 лет, чтобы они могли позволить себе несколько жен, мальчик до 25 лет должен ходить по Тюмени с бэджиком старейшины Джона и соблюдать полный целибат, и ходить по трое. Чтобы никто не вляпался ни в какую историю, чтобы его целомудрие было защищено товарищами-проповедниками. Люди до 25 лет не вступают вообще в сексуальные отношения. Вот почему у них сила такая большая. Когда парень показал себя как способным, первое, заработать денег в Тюмени, они едут в Тюмень на свои собственные деньги, заработанные в Штатах. Вы об этом знаете? Парень до каких-то лет, он получает образование, потом зарабатывает деньги сам. Эти деньги приносят старейшине. Старейшина берет деньги и покупает ему на эти деньги билет в Тюмени. Говорит, вперед! Иди проповедуй послание книги мормонов. Ходи по морозным улицам, ходи. Это особенное явление в мире сейчас. Кстати, не нравящееся очень многим людям, потому что это серьезная сложившаяся новая культура. И в Лондоне, и в этих театрах, мюзиклах лондонских, уже несколько лет подряд идет оперетта, ну, то есть мюзикл, называется «Книга мормонов». Да? То есть стараются высмеять и стараются в дурацком свете представить этих людей. Да? Но в действительности, если вы пообщались, вы поняли, что это одни из самых достойных людей в мире. То есть они воспитанные люди, у них есть культура, у них есть семейственность. И несмотря на то, что в семье 5 или 6 женщин и 20 или 40 детей. Кто любит книгу «Семь привычек высокоэффективных людей» Стивена Кови? Кто ее читал, и она ему нравится, и он принял какие-то принципы? Стивен Кови, она лежит на полках всей России. Это человек-мормон, которого он не скрывал это на самом деле. И когда его семья была на фотографии, на этой семье, его семье, около 70 человек, понимаете? Вы понимаете пирамиду MLM? То есть 4 жены, а 4 жен уже родились, там несколько детей, ему 70 лет было, когда он шел. И все это его семья, и на этой фотографии нет ни одного лица вот такого, типа, блин, зараза, стерва, разлучимся. 4 жены, у них дети, у них Там сыновей по три жены, понимаете, какая пирамида? По две. Ну, то есть, присматривайтесь, изучайте этот вопрос, что задавать. Ну, о чем вопрос-то мне? В чем вы хотите спросить? Сколько раз женат был бы, условно, в шесть? Скрытый вопрос. Каким образом две составляющие любви можно использовать в браке с... Каким образом две составляющие любви можно использовать в браке с первоверхными отношениями? Я уже отвлек от этого, это у нас не считается, это нормально. У нас в Латвии утверждается закон о том, чтобы ущемление прав человека считается называть папой и мамой. Выдвинут проект о том, чтобы называть родителей родитель номер один и родитель номер два. На уровне законодательства, чтобы не страдали меньшинства. Муж перебежный нарцисс и интервированный, и я интервированный. Вот очень сложно для меня. Зигмунд Павлович для меня восстал из гроба и говорит, ну, лектор ведический, выкручивайся. Давай, дерзни. На самом деле здесь не идет о перверзных видах отношений. Отношениях, это живые отношения, где человек тебе дорог, и ты в любви проявляешь к нему эти два качества. Перверженность любая означает, что сердце человека закрыто эмоциями. Стало быть, если оно закрыто эмоциями, ему сначала надо очистить сердце, а потом посмотреть, способен ли он к этим двум видам любви. Очистить сердце от скорби, от страха, от чувства стыда. С мужем 7 лет вместе, из них 4 в браке, есть ребенок, я беременна, муж этого ребенка не хотел, были серьезные проблемы в отношениях. Это терапевтическая записка, чтобы я вам всем прочитал. И тоже имеет смысл, но боюсь, что выгнала его из дома, теперь он клянется, что любит только нас, и с ней порвал на себя. Стоит доверять, и как дальше жить? Ну, то есть, если мужчина клянется, вы должны довериться, потому что, ну, вы как потом будете жить, если вы не дали шанс с мужчиной? Но в то же время женщина, когда она говорит, что я как бы готова, чтобы ты в семье был, но она какие-то условия должна представить, например, что ты должен пока вот, ну, я должна быть в курсе и уверена, что ты не общаешься с этой женщиной, но при этом я сейчас не готова, например, еще жить с тобой. То есть это называется устанавливать границы. Когда мужчина себя очень неправильно ведет, то женщина говорит, я сейчас прекращаю себя правильно вести по отношению к тебе, я свое служение тебе сворачиваю, например, как возлюбленная, как партнер сексуальный, как тот, кто тебя кормит, а ты должен свои обязанности продолжать выполнять. Как бы такой карантин. То есть я свои прекращаю, а ты докажи, что ты хочешь этих отношений и продолжай. Она не наказывает его, а просто она говорит, мне нужны силы, чтобы вернуть доверие. Доверие возвращается, когда мужчина заботится. Заботится он следующим образом в такой ситуации. Первое, он должен выслушать женщину все, что она чувствует в связи с его изменой. Первое. Второе, мужчина должен принять те условия, которые женщина ему, о которых она говорит, как он сейчас себя должен вести. Третье, он должен чутко позаботиться, он позаботится, не она проверять его мобильник, а он сделать все, чтобы он стал прозрачным, как бы его бизнес стал прозрачным. Чтобы точно, чтобы это он сам должен приносить. У него презумпция виновности, то есть он должен оправдаться. Не она должна доказывать презумпция невиновности, презумпция виновности. Не жена должна искать, проводить следствие. Он должен ей доказывать, что этого общения нет. Каждый день. Сделать так, чтобы каждый день было очевидно для жены. Потому что ей все равно трудно будет поверить. Но он должен со своей стороны сделать все, чтобы было очевидно для нее, что я не общаюсь с этой женщиной. Это серьезная очень программа, очень серьезная. Что делать, если дочь 12 лет с друзьями пьет водку в школе? Вы профукали свою дочь, потому что были заняты полной хренью, простите. То есть вы потеряли дочь из-за того, что вы не дали ей общения, вас больше интересовали ее отметки и убранный кефир, чтобы кефир убрал от холодильника. Это важно, понимаете? Выносить мозг. Мне одна взрослая клиентка говорит, да мне, говорит, вынесли весь мозг, говорит, с идеей, что нужно убрать кефир. Вот с маленькими детьми будьте осторожны, смотрите, что происходит. Ребенок приходит в беспокойство, так? Зал начинает нервничать, что плохо слышно. Дальше. Психическое напряжение зала передается ребенку и начинает кричать еще сильнее. Из-за того, что начинает кричать еще сильнее, зал начинает нервничать, и взрослые люди отправляют малышу еще более беспокойную энергию. Поэтому это ничем хорошим не закончится, будьте осторожны. Итак, девочка в 12 лет пьет с друзьями водку. Вы ее потеряли, потому что ваш авторитет равен нулю. Почему? Утрачена связь с ребенком. Ребенок больше неуправляемый. Он потерял к вам доверие. И даже если вы будете говорить, что не надо пить водку, ваше мнение не имеет никакого значения. Почему? Потому что каждый человек нуждается в защите и покровительстве. И поскольку вы профукали время, когда он ваше покровительство получал, он сейчас ищет, девочка ищет покровительство у своих сверстников, а в их среде все очень серьезно. Если ты водку с колой не пьешь, вали отсюда. Вали отсюда, ты даже не подходи к нам. Ты вообще будешь между небом и землей. А родители тебя уже потеряли. Если ты хочешь вообще по-человечески жить, чтобы кто-то тебя вообще столько-то с тобой считался, пей водку с колой. И это целая катастрофа, которая на Западе уже полным ходом идет, и сюда присочилась на Урал. Плохая записка очень, плохой знак. Вы теряете детей своих. Дело не в водке и в коле, а дело в том, что у вас теряются связи с ними. А ребенок так устроен, что когда он связь с родителями потерял, то есть больше не верит в их покровительство, потому что им нет дела до него, до девочки нет дела. Главное, чтобы она в кружок правильно ходила, и оценки правильно приносила, и кефир убирала. То ребенок в этот момент, он ищет прибежище у сверстников. Он идет в среду сверстников. Причем вы иногда очень радуетесь, потому что думаете, вот как начал социализироваться. Я говорю, скоро это будет водка с колой. И ребята радуетесь, что ваш ребенок засоциализировался. Вы очень хотели, когда ему было 3, чтобы он быстрее пошел научиться социализироваться в садике, чтобы вы могли выйти на работу, на аккумуляторный завод или на танкостроительный. И теперь, когда вы добились своего, он ходит к другим. Теперь он потерял связь с вами и полностью зависит от сверстников. Ку-ку. И теперь сверстники будут ему говорить все, что ей пить и все, что ей делать. У вас нет шансов даже отмазать нее. Если вы попробуете говорить, что она не должна это делать, дочь скажет следующее. Я сама знаю, что мне делать. Так все делают, и ты мне не будешь указывать, потому что я не хочу. Я потеряла тебя, но я не хочу теперь из-за тебя терять своих сверстников. Расположение и как бы одобрение своих сверстников. Мама, я не буду терять. В Соединенных Штатах это гораздо более трагично все. И одна девочка пришла из школы и говорит, мама, папе говорит, папа, ты знаешь, что Синтия объявила всему классу, что она собирается сделать минет однокласснику во время его дня рождения. Папа как бы разинул глаза, рот. Подумал, пошел к папе этой девочке, он приходит, говорит, мистер Джекобсон, или вот его, вот такая история, ваша дочь, я не знаю, как вам сказать, но тут так. Папа побледнел, покраснел, говорит, хорошо, я поговорю. Вечером заходит в комнату дочери, дочь сидит у компьютера, она услышала шаги отца, она ему говорит, через плечо, говорит, даже не думай, забудь об этом, я сделаю это, потому что все это сделали. Просто они потеряны. Когда ребенок больше не доверяет вам, потому что вам важнее его оценки, его кружки и всякая другая фигня. И он видит, что сам он, самое главное, он видит, что сам он вас нисколько не радует, ничем. И поскольку он сам вас не радует, как живое существо, как человечек, вам нужна за ваши тяготы и лишения семейной жизни, вам нужна компенсация. В форме трюков, прыжков через кольцо, знание 2 иностранных языков, владение теннисной ракеткой, владениями приемами боевых искусств. Вам нужно сделать из этого цирк дю солей, понимаете, из ребенка. Он понимает, для самого меня дела нет. Мать крутит свои амбиции, причем втюхивает мне, что это мне надо, а мне это не надо. И я пошла пить водку с колой, и посмотрим, что ты будешь делать теперь. Теперь попробуй меня верни. Вот теперь попробуй убеди меня, что не надо пить водку с колой. И, к счастью, метод есть, как вернуть обратно ребенка. Этот метод есть. Но первое, что вы должны сделать, перестать слать записки. Потому что знаете, что вы делаете? Вы сами позоритесь, когда вы шлете такие записки. Потому что проблема не у ребенка. Проблема не у ребенка, что он пьет водку с колой. Проблема в том, что его родители профукали. У них проблема, они профукали, потеряли ребенка. И он теперь вынужден быть под полным контролем сверстников. Потому что это его теперь социальная среда, за которую вы так сильно радовались, что он теперь социализировался. Вот он социализирован и пьет, она и пьет водку с колой. В социуме, как вы и хотели. С детского же садика хотели, чтобы побыстрее. Ну что же он такой, уже год ему, он же будет потом с другими детками не знать, как играть, надо же его в садик отправить. Он научится с детками играть. В 12 годам научится с детками много других вещей делать. Потому что детки скажут, что, не пацан что ли? Что ты не можешь нормально, что ты, мы себе ничего даем, просто водочки с колой, нормально, коктейльчик, давай. Но мне 12, нам всем 12. Кому здесь 13? Один говорит, ну мне. Ладно, Бог с тобой отпустит. Поэтому верните первое, что нужно, перестаньте слать эти записки, потому что вы позоритесь ими. Это говорит, первое условие, которое есть для того, чтобы вернуть ребенка под свой контроль, Это не лектору писать записки о том, что делать. А? Что делать, что делать. А что вы можете сделать? Вы ничего не можете сделать. Первое условие, что действительно что-то произошло, это благожелательность по отношению к девочке. То есть считать ее не дрянью алкоголичкой, которая водку в 12 лет пьет, с колой или без колы, да, а по-прежнему моим любимым и дорогим ребенком. И перестать писать записки и делать публичный позор для дочери, даже анонимно. Вот это первый шаг, первый шаг. Второй шаг. Вспомните хоть что-то, что вы сами умеете делать с дочкой. То есть хоть что-то, что вы с 12-летним человечком могли бы поделать сами. Скорее всего, у вас ничего не осталось, что вы могли бы делать вдвоем. Потому что в основном она делала что-то для вас. Что-нибудь. Вы вместе гуляете, вы вместе что-то читаете еще, вы вместе куда-то ездите, вы хоть какой-то один общий интерес. Это второй шаг называется, восстановить связь через взаимодействие. Второй шаг. Первый – благожелательность. Третий шаг. Всеми способами поощрять зависимость от себя. Если родители не поощряют зависимость от себя, то сверстники поощрят зависимость от них. И зависимость это будет такая, как вы видите. Она в конце концов может в алкоголическую или наркотическую зависимость вылиться. Потому что первая самая страшная зависимость для ребенка – это зависимость от мнения сверстников. Они сами принесут и сами тебе дадут то, что тебе нужно. Главное, чтобы ты не мог отказать им. А отказать ты не можешь им, потому что ты полностью зависишь от них. А зависишь ли ты от них, потому что твои родители потеряли связь с тобой. Ты не чувствуешь их покровительства. Вот и все. Поэтому будьте осторожны в своих подвигах, в зарабатывании на кружки и образование. Очень быстро Европа теряет своих детей, потому что занята не детьми, а амбициями своей семьи просто, понимаете? И в итоге и амбиции терпят крах, ребенок просто разлагается, не успев закончить школу. Какой тут нафиг университет, какие кружки? О чем говорит девочка пьет водку с колой? О каких кружках, о каком образовании? Ее надо просто вернуть человечку. И последний шаг – это уже наставление. Вот когда благожелательность есть, когда вы нашли что-то, когда вы хоть вместе бываете с ней, хоть вместе бываете, чтобы хоть человечек был с вами, и он не скучал без айфона и без водки с колой. Да? А просто то, во что вы играли, то, где вы раньше гуляли, то, где вы хоть что-то выкопаете из своей бесконечной пахоты и амбиции по поводу того, как ребенку дать образование. Быстрее, пока он жив еще, пока цел. И следующий тогда шаг, давайте, поощряя его зависимость, говоря о том, что как бы ни было, я твоя мама, я всегда тебе то, и я и то, а не то, что давай уже сама начинай, ты большая девочка. Уничтожение вот этого важного ингредиента, который нужен, чтобы ребенок был под руководством родителей, шел за ними. Это главное самое. Ты уже взрослая, давай сама. Это чума такая. Девочке 3 года на горшочек. Давай, ты взрослая, мама своя работка. А ты ходи в садик, у тебя твоя работка. Это просто уничтожение нации, понимаете? Результат. Видите, что вот от этого выпендрежа, от этих вот желания получить с ребенка какой-то бонус материальный, успех какой-то себе... На погончик еще одну лычку за то, что ребенок у меня вот это, или он вот это. Я говорю, вы вообще с ним общаетесь? То есть он как-то чувствует, что его любят? Или он только нужен для народного хозяйства, или чтобы посуду помыть, и очередной кружок какой-то посетить, или какой-то диплом принести домой? Поэтому 4 шага. Благожелательность раз. Второй. Найдите, чего делать с ребенком срочно, делайте это срочно. Каждый день уговаривайте, просите. Стойте на колени, чтобы он с вами это делал. Чтобы эта девочка хоть куда-то сходила, согласилась с вами сходить, погулять в парк, прокатиться на лыжах, хоть куда-нибудь. И когда вы это общение получите, говорите ей, что она дорога по-прежнему вам, что она очень важна, что вы больше не будете думать о кружках и об ее образовании несусветном за горизонтом, а о ней реальной, о сегодняшней девочке вы хотите. И всю жизнь хотите, чтобы она сегодняшняя могла всегда полагаться на вас. А не вот эту фигню, к которой вы привыкли, надо самостоятельным быть, ты уже большая, уже пора тебе думать, уже пора думать о самостоятельной жизни. Девчонки 12 лет, они думают, боже мой, эти сумасшедшие люди, они меня выпихивают в страшный мир, в котором что-то можно самостоятельно сделать без их защиты. И поскольку их защиты явно нет, потому что они сами в памперсы ходят, страшно. Давай, дочь, быстрее уже, здесь все, сейчас, скоро будет, надо образование. Они слабаки просто, они не могут меня защитить, тогда я иду под защиту тех, которые точно меня не могут защитить, раз. А во-вторых, они просто могут быть смертельно опасны для меня. И это смертельно опасное племя называется сверстники. И не будьте в иллюзии, пожалуйста, насчет этого. Не считайте, что это просто нарушение, что приснилось страшное что-то в Европе, или он плохо настроен сегодня. Вы теряете своих детей и теряете добровольно. И ничего не делайте дальше, чтобы вернуть. Просто потом, а что делать, моя дочка вот это, мой сын вот это. Не надо терять, не надо терять связь с ним. Тогда, чувствуя покровительство родителей, ребенок, даже будучи в среде полной наркотиков, алкоголя, сколы и без сколы, у ребенка есть сильная вещь, сила, почему он может сказать этому нет. Это любящие родители, которым есть дело до меня, а не до моих достижений и моих заслуг, моих отметок и моих дипломов. Подскажите, как быть, если муж считает, что вся зарплата жены должна идти только на семейные цели, а лишней жене ничего не надо? Зал, отреагируйте. Очень много таких семей. Ну, как в армии. Тебе не надо иметь свои деньги, тебе здесь все выдадут. Сапоги, противогаз. Зачем тебе деньги? Как быть слабой? Надо перестать быть сильной. На самом деле есть несколько способов, какими женщина может почти что как йога, как практику регулярную, она может сделать себя слабой. То есть, это делать надо просто механически. На самом деле, может быть, и не стоит на этом специально останавливаться. Почему? Потому что есть целый семинар, он очень популярен в России оказался. Я его по просьбе прочитал Олега Геннадьевича Торсунова практически. У меня не было никаких амбиций спасать мир. Но почему-то этот семинар получил огромную популярность. Он называется «Как быть счастливой без помощи мужчин». Или знаменитый, да вы знаете его, слышали, да? То есть «Как увеличивать лунную энергию». Но в целом, чтобы перестать быть самостоятельным, нужно очень сильно поменять свое общение. Самый трагический шаг, или драматический, перестать общаться с самостоятельными женщинами. И это очень трудно, потому что это то любимое ваше место, где вы находитесь большее количество дней. То есть это работа. Работа, на которой точно такие же самостоятельные женщины, они делают то же самое, что и вы. То есть проявляют свою самостоятельность. И если не поменять общение, то, скорее всего, даже сами эти люди сделают все, чтобы у вас не появилось никакой мягкости, никакой слабости. Вам не дадут. На работе вам не дадут быть слабым. За слабость отвечает вот такой удивительный гормон, окситоцин. Если тело его вырабатывает женщине достаточно, она вдруг становится слабой. И, кроме того, мягкость появляется в ее теле, и как бы спокойствие, естественно, появляется. Луна – та планета, которая, и энергия Луны, она увеличивает это. Но деятельность, которая увеличивает это участие других людей в моей жизни, когда я привлекаю, не все сама, а привлекаю людей, когда я общаюсь, беру, то есть я с собой делюсь, а не просто слушаю других, например. Когда я стараюсь говорить о безопасности или обсуждать опасные темы, когда есть время обсудить с кем-то опасные темы. Что-то проектор у нас шалит. Когда я забочусь о своей красоте, вот чем больше женщина красоте своей уделяет время, тем более она слабой становится. Красота такая вещь, что если уделишь, она опять пропала, в общем, ей надо много времени уделять. И чувствуешь, что читая слабая такая, сколько красивой не пытаюсь стать, все равно пропадает, ну опять пытаюсь стать. Доверие, когда женщина кому-то доверяет, есть люди, которые ей доверяют. Сотрудничество с другими, не самостоятельное сотрудничество. Когда женщина получает заботу и дает заботу. Ну, меня перечисляют, поэтому не может быть не случайно. Важно чему-то. Делегировать ответственность очень важно. Хотите стать слабой, перестаньте все решать сама. Советуйтесь со всеми, с кем можно советоваться, кто готов. Вот раньше был такой значок, выпускали в России, назывался. Не надо советов, помогите деньгами. Вы оденьте другой значок, с деньгами у меня все в порядке, помогите советом. Взаимодействие с кем-то, похвала и комплимент. Если женщина кому-то комплимент делает, все, она от соперничества сразу избавляется, сразу слабой можно стать. Мужчина не будет делать комплименты особенные, только женщине. Мужчина так, это особенные уважающие мужчины друг друга. Потому что мужчины в конкуренции. Если женщины друг друга хвалят, они тем самым показывают, мы не конкурируем. У вас очень милая блузочка, а у вас очень хорошая прическа. И одной женщине 25, а другой 52. Но они обменялись комплиментами, тем самым показали, у нас нет конкуренции, поэтому мы можем быть слабыми, можем себе позволить. Да, мне 52, но у меня очень красивая прическа, и глаза, и черты, и так далее. Любовь, выражение любви. Любые выражения любви в форме объятий, подарков, открытия сердца, это все выражение любви. Они увеличивают слабость женщины. Да. Но зачем спрашивать, как стать слабым, если вы боитесь стать слабым? Ну что толку спрашивать, как стать слабым, если вы ужасно боитесь этого? Поэтому преодолейте этот страх быть слабым и начните делать эти вещи. Начните вот эти все вещи делать. Например, если женщина кормит кого-то, как только кормить кого-то начинает угощать, она слабая становится. Когда себя позволяет кормить, тоже слабая становится. Но в какой-то момент вы начинаете думать, что-то я деловую хватку теряю, что-то какая-то слабая, что-то нарушаешь мне жизнь, испортил. Потом опять, а как стать слабой? Но виртуозы, на самом деле, женщины самые талантливые, они знаете, что делают? Они особенным путем идут, и это герои, герои страны, герои Тюмени. Они умеют быть сильной полдня на работе, и потом резко рубильник вниз. Резко вниз, как только рабочие часы кончились, она все, свой деловой костюм снимает, она как преображается просто. Она приходит домой и все делает наоборот против того, как она делала. То есть она ничего сама не рулит там, она со всеми советуется. Она ничего сама не делает, она просит помощи. Она не пытается всех успокаивать, она говорит, пожалуйста, успокойте меня, послушайте. Да, вдохновите меня, скажите, что все будет хорошо. Она старается не других заставлять чистоту наводить, строить всех, а сама просто старается убирать столько, сколько она может. Не то, что там. И никого не ругает при этом, что я вот здесь нанималась быть Золушкой. Ну и кроме того, есть разные виды деятельности, которые помогают женщине, такие простые, обычные, повседневные. Я еще раз вам советую обратиться к этому семинару, как стать счастливой без помощи мужчин. Вот чтобы не ждать мужчину вот так вот, возвращающегося домой, видите, да, там по часам развешаны предметы все. Чего его ждет, видите, да? 23 часа так, да? В 00 так. В 4 лучше пусть не приходит, да? Ну зачем ты сидишь на стуле, паришься? Ну что, зачем ты это делаешь? Возьми, займи себя, пойти на ночной сеанс с подругой, сходи на массаж или попроси близких сделать простой массаж, кого-то из близких людей, родственников, сделать массажик, просто расслабиться. Не сиди там в коридоре и гудяк. Сходи в театр, ну не ночью, конечно, да. Или сходи на лыжную прогулку, или сделай маленький пикник, независимо от погоды. Да. Чего-нибудь вырасти, чего-нибудь приготовь. Возьми, успокойся. Если у вас нет детей, возьми, пообщайся с ребенком своих близких. Просто позови в гости его, или съезди сама в гости, повозись. Это все способы. Накрой стол красиво просто, и пригласи свою подругу. Или в кафе сходи с ней, посиди в уютное. Это все вещи, которые помогают женщине. Свечку зажги. Сильные не зажигают свечку. Сильные они... Не знаю, что они, фарами светят, фонарем шахтерским. Свечка, это сентимент какой-то, братская свечка какая-то. Что не купите цветы, сделайте что-нибудь красивое, чтобы дома композиция была какая-то. Или сами себе маленький букетик купите и сами себе вручите, ничего страшного, вы не сошли с ума от одиночества, не бойтесь. Делайте причесочку новую, очень помогает мне быть сильным. Такая вот, такой прически ты сильный не будет. Ходи к психологу, он тебе быстро объяснит, насколько ты сильная. Несколько вопросов, и ты поймешь. Устала всего этого. Помоги тому человеку, который сам не очень силен, или он, у него какие-то сложности здоровья, нужна поддержка одиночества. Займись своим телом немножечко, чуть-чуть телом займись немножечко. Сходи, это сейчас популярно очень. Да. Что-нибудь сделай красивое дома своими руками, или сходи к тем людям, которые научат тебя это делать. Позанимайся йогой очень хорошо, когда пластика тела, ощущение тела растет, счастье увеличивается. Сделай маникюрчик себе наконец-то, просто так. Ну и что, что он сотрется к вечеру, или посуду в нем мыть, и она обдерется. Ну и что? Сотрешь к вечеру, ничего переживешь. Сделай маникюрчик, не будь слишком сильный, сделай его. Сходи, сделай покупочки какие-то, согласно своим возможностям. А если нет возможности, сходи, примерочки сделай. 1000 примерочек, ни одной покупочки. Удовольствие получишь все равно. Ходи с женщинами на семинар, вот так, как ты пришла на семинар, ДК «Железнодорожник». Сходи на рынок, посмотри, что там продается, пощупай, понюхай, все, сразу слабость придет нормально, слабость приходит женщине сразу, сила пропадает, овощи, фрукты, расслабляют, лунная энергия наполняет. Собери женщин, покажи им свой альбом, или расскажи им там, или покажи свою галерею в мобильнике, или посиди в Инстаграм другим женщинам, выстави новые фотографии себя, маленькую, себя пятилетнюю, себя в отпуске, себя в Анталии. Да. Сейчас это делается онлайн. Просто открой горячий душ, попой в душе, попой песни любимые, караоке сделай себе сессию. Выпей кофе с подругой, сходи на вокал, или позови преподавателя вокала. Но лучше, если не мужчина, для женатых, лучше, для замужних. Или возьми в церковный хор запишись, или народный хор запишись, или в городской хор запишись. Это все то, что тебя делает слабой. Или вот такое потиски и поймай, что ты тоже не хочешь быть очень сильной. Возьми такое. Или возьми и запишись на курсы, кулинарные курсы. Вот здесь скоро будут проводиться кулинарные курсы ведические, вегетарианской кухни, секреты. Вот обратитесь к организаторам. Сходи в бассейн, просто искупайся. Возьми, сделай какой-то быстрый ремонт. Не знаю, квартиры некоторые не позволяют, все заставлено. Но иногда можно какое-то такое сделать в стиле передачи, как ремонт, или как называлась русская передача. Сходи, запишись на танцы, или понянчись с младенцем, на часик помоги своей подруге просто. Если ты очень сильная, позвони подруге, которая чуть на ногах держится, уже не сильная. И чтобы она хотя бы могла час поспать лишний, или хотя бы весь чай горячим допить, или все конфеты съесть, которые на стол положила себе сама. Или в душе помыться больше 45 секунд. Помоги ей. Пойди, станешь слабая сразу. Повозись с этим существом. Или устроить вечеринку, где женщины просто вместе собираются, веселятся без мужчин. Индийские женщины так делают. Сходи в церковь, помолись, чуть-чуть расслабься. Как только почувствуешь величие Бога, поймешь, что вообще все в твоей жизни только по Его силе и милости делается. Зайди в церковь просто и поймешь, никакая ты не великая. Что оказывается в громадной вселенной, которая считается пузыриком маленьким во вселенной, в ведах описывается, находится 14 планетных систем. И среди этих планетных систем одна планета совсем ничтожно маленькая такая, одна из 14, Земля. И на этой маленькой песчинке Земля есть великий город Тюмень. И там великая владелица двух обувных магазинов, офигенная просто, царица, повелительница обуви. Поймешь, что ты никто, просто слабый, маленькая женщина, захочется покровительства Бога. Или помедитируй просто чуть-чуть, спокойно, если можешь. Или в ванну себе набери. Позвони подруге, протараторь за ней обо всем, что в голову придет. 2-3 часа в строгой терапии, такой часа, вот такой. Хочешь быть слабой, сядь, поговори с подругой. Особенно со слабой, та, которая не о делах будет, а тараторит обо всем. Все, что вот у нее, все ее эмоции. Не надо о делах, и Владимир Владимирович не надо, не помогает. Прогуляйся, где можно прогуляться, у вас красивый парк, сейчас красивая погода. И так далее. То есть много видов деятельности. Возьми дневничок, поведи, напиши, как ты устала быть сильной, как ты хотела быть слабой. Напиши это, напиши. Сделай дома алтарик и помолись, и почувствуй себя слабой. Выучи чего-нибудь новое. Сделай кормушечку для птиц, просто зима на дворе. Сделай кормушечку из бутылки пластика, как обычно. Все в России из бутылки пластика вы делаете. Все, даже ракеты стратегического назначения. Пошли кому-нибудь поздравления, напиши открыточку просто или онлайн, в скайпе. Сегодня день рождения у того-то. Чуть-чуть набери, купи какую-то маленькую там открыточку, что-то. Да. Сейчас это легко делается. Наведи порядок в своем шкафу. Спустись к старушке ниже этажом, спроси бабнюра, что-нибудь помочь надо, что-нибудь, может быть, купить тебе надо. Сразу слабое станешь, потому что поймешь, тебя это то же самое ждет. Что в этом мире ты сильно да не выдвинешься старости. Пока вы молоды, вы подпоясываетесь сами и ходите туда, куда хотите. А когда станете старые, вас будут подпоясывать и вести туда, куда надо. Помните, Библию? Сразу вспомнишь, сразу расслабишься, что вот все великие мы были и будем. Научись играть на инструменте. Попроси подругу, которая заканчивала музыкальную школу, найми преподавателя. Отправься просто прогуляться вместе с подругой. Посети семинар какой-то. Сходи на выставочку. Посмотри, выставочки в Тюмени, оказывается, есть. Музейчики есть. Пожертвуй, вот здесь «Пища жизни» есть программа, пожертвуй, сразу не будешь такая сильная. Да? Оказывается, пожертвования, они тоже кормят других людей, эта женщина сразу ее женский ресурс включает. Да? Сходи на балет, или просто помоги тем, кто болеет из близких. Сходи на поэтический вечер. И дальше список бесконечный, просто перестань делать значимые, героические, весомые, приносящие прибыль дела. В принципе, вы сейчас это и делаете, вот сейчас прям сидите в зале. И поэтому надеюсь, что вы потихонечку уже чувствуете себя слабо. Все, спасибо вам за внимание, дорогие мои. На этом мы сегодня заканчиваем. Благодарю вас. И завтра у нас будет такой, мы рассмотрим лучи любви, разные аспекты любви. Вам будет интересно, как они проявляются в мужчине и женщине. Сегодня мы о плохих проявлениях говорили, завтра о светлых. И, возможно, у нас будет небольшая такая тренинговая часть, если время позволит. Как помочь человеку близкому? Как помочь друг другу вернуть чувства? Как вернуть любовь? Все, всего хорошо. Спасибо. Меня очень часто спрашивают, что за источник, какие веды, вот откуда вы берете, что это? Вот здесь, смотрите, на столе в продаже есть эти книги веды, в продаже на столах там есть, потом сегодня, завтра можете приобрести две книги. Изначальное ведическое знание, базовое, Бхагавад-гита, и веда, книга, которая вышла на русском языке, веда «Тайны Востока» называется. Еще есть замечательная книга «Наука самоосознания». Поэтому, если вы хотите прямо к источнику, к первоисточнику, пожалуйста, с удовольствием для вас подпишу их.